нему приходит друг и говорит: «Ой, тебе так плохо, я тебя так понимаю, ой, как тебе плохо». Тот говорит: «Слушай, иди, а, мне и так плохо». Второй друг приходит, говорит: «Помнишь, как мы с тобой в лес ходили гулять там, а мы с тобой вот то и все», и начинает его смешить. Тот смеется, говорит: «Приходи почаще, пожалуйста». Чувствуете разницу? Один вариант — человек забирает силы, а другой дает. Вы какой хотите выбрать вариант? Поддержать его, да? Но у вас нет сил поддержать. У вас нет сил поддержать. Вы обесточены. Все, что вы могли его поддержать, вы ему уже отдали. У вас точно такое же состояние, как у него. У вас нет сил, у вас психостения, вы стали очень чувствительны, раздражительны, вас все выводит из равновесия, у вас нет сил работать. Вы все силы ему отдали уже. Как вы его будете поддерживать? Так вот это и есть вера. Знаете, как вера возникает? Когда человек думает, что ему свои силы надо отдавать, это значит, что он в себя верит. А вам надо научиться отдавать ему силы, которые приходят от Бога в результате вашего настроя. Дерево берет силы от солнца, поэтому оно растет вверх. У него нет своих сил. Точно так же человек может от святости, от молитвы брать силы и отдавать их. Брать и отдавать, брать и отдавать. У нас есть такая функция. Мы можем работать как лампочка, но очень слабая. И это неправильное вообще понимание, как жить человеку. Поэтому мы ругаемся между собой, потому что у нас мало сил, а мы пытаемся лампочками быть. А мы можем отдавать не свое. Мы можем работать как проводник. Мы можем брать энергию и отдавать, брать и отдавать. И в это время мы сами загораемся. То есть другая лампочка не на батарейке, а на электрическом токе получается. И эта лампочка, она может гореть бесконечно, потому что она берет из звука молитвы силу и отдает в поклоне святости эту силу. И при этом настроена это все отдать близкому человеку. Не надо сразу отдавать близкому человеку, надо брать от Бога и отдавать Богу. И в этом случае вы горите сильно. Но вы говорите: это все для Него, и ваш этот жар, вот это благословение, или сила духа вашего, радость в сердце, она идет к нему. Для того, чтобы эта радость возникла, вам надо отвлечься от близкого человека. Вы сейчас день и ночь думаете о нем. А вам надо день и ночь сейчас думать о Боге. А связь с ним все равно есть, с вашим близким человеком. Она никуда не делась. Но надо о нем забыть сейчас, о вашем близком человеке. Вам надо сейчас думать о Боге. И тогда вы наполнитесь и будете ему помогать. Чувствуете разницу? Вам надо перестать сейчас о нем думать, потому что ему так тяжело, а вы, думая о нем, вы у него забираете силы. Учитесь жить правильно, учитесь. Потому что самое простое — это переживать о ком-то, но это не помощь. Вот сейчас мне нравится ваше состояние, вот сейчас вы правильно настроены. Все. Вы через слушание, вы слушаете мой голос, берете силы, ему отдаете. Вот сейчас вы начали это делать. И вам легче стало? Вам легче стало? Да, вам легче стало. И ему сейчас, я вижу его, ему легче становится прямо сейчас. Смотрите, как это быстро действует. Много напрягаться не надо. Если бы вы об этом знали, вы бы всегда так жили. Мы не знаем об этом ничего. Мы думаем: я переживаю, значит, помогаю. Нет. Я помогаю, когда я тяжело всем вокруг, а я настроена хорошо, с радостью. С радостью. Спасибо вам за вопрос. Это очень полезно было услышать всем. Все, у вас все получится. Это называется благословение. Я увидел в вас качества вот эти сильные. Их усилил своими словами. Микрофончик вот теперь у нас вперед, вот здесь мы дальше беседуем. Я знаю, знаю, все нормально. Если вы хотите, могут кто-то переводить, допустим.
Нет, я как не буду.
Я вообще по-литовски не говорю, так что все нормально. Вы можете на английском мне задать вопрос. Вы английский знаете? Английский знаете?
Нет, английский, но так не будет. И когда у меня все жизненные периоды от Рождества были такими, как сказать, не просто тяжелыми, не очень тяжелыми.
Да. У вас где-то, вот это называется жизненные циклы. То есть у вас, начиная где-то с конца января, где-то 27-28 января и до где-то 28 декабря и до 20 января где-то у вас снижено давление сильно, у вас слабость, голова кружится, так вам тяжело. Это просто так, ну, ваш организм устроен.
Ну, скажите, я не знаю, я боюсь того, что год один год пройдет, два, и какое-то, всю жизнь у меня, такое страшное случается. Ну, я 25 лет закашливала за матери, которая была без рук, без ног. Потом у меня сын там очень плохо был.
А при чем тут этот месяц, вот январь?
Да, этот месяц был очень... Ну,
всегда тяжелым вот для них, для этих людей?
Нет, вот в это время, когда вы сказали, от меня отвернулась дочь моя. Ну, вот так.
Вот смотрите, когда человек что-то чувствует, он чувствует, мне очень плохо, я боюсь. Это называется объем работы. Просто есть работа физическая, допустим, я мою кухню, грязная кухня. Я закажу на кухню, думаю, о, я не хочу больше туда заходить. И назад ушла. Мне плохо. Вот, это один вариант. Второй вариант, я захожу на кухню, и думаю, да бог с ней, грязная, не грязная, одну тарелочку помою. Одну помыла, думаю, ну надо, я хочу еще одну помыть. Ну всю, конечно, я не вымою, она вообще, эта кухня, кошмар, грязная какая, там все завалено грязью. Ну еще одну тарелочку помою, помыла. Ну еще одну. Через 15 минут чистая кухня. Хотя заходила сначала, невозможно было туда заходить, грязь сплошная вообще. Понимаете, точно такой же страх находится в сердце. Вот есть этот страх, ой, у меня вот этот плохой период. Я знаю, о чем вы говорите. У меня даже были такие периоды в жизни, когда мне грозила тюрьма даже. Я даже заранее знал об этих периодах. Просто молишься, 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 молишься. Кажется, что ничего не поможет, потом раз... И отходит эта сила от тебя, злая.
Скажите, если это период 50 лет?
Он просто, у меня то же самое происходит в марте. Вот то же самое, я знаю, что в марте все самое тяжелое у меня в жизни в это время произойдет. И ничего, супер же, ты знаешь, когда. Это хорошо. Ты как бы уже знаешь, ничего неожиданного нет. Просто настраиваешься, но в это время больше молитвы. Есть два варианта. Или давайте мы будем грустить по поводу этого плохого периода, или мы начнем его просто отмывать молитвой, силой своей, убирать. Что вы выбираете? Вы думаете, что я не знаю, насколько вам тяжело? Я знаю. Мне точно так же бывает. Но я выбираю труд души.
Мне кажется, что теперь, ну, пройдет месяц, два года, и так какое-то страшное будет.
Ну, я вам сейчас расскажу одну историю. Мы каждую неделю, вот в моей командой, где у нас мы живем, мы каждую неделю садимся и два часа очень громко, сильно молимся, со всей силы. И у нас как бы была молитва посвящена определенной теме. Мы как бы выбрали, что мы туда вот молимся. Я молюсь, и вдруг чувствую, что-то плохое должно произойти. Ну, какое-то ужасное событие. И я такой, то есть, и она меня, это событие, вот как вы сейчас описываете, оно прибивает, то есть, оно событие вот это говорит, ничего ты не сделаешь, все плохо. Ну, то есть, оно пугает, вот эта вот сила пугающая такая, наваливается. А я такой, не двигаюсь, такой, начал сильно слушать голос святого человека, сильно молиться, такой, раз, и пробило. Мне так плохо, тяжело чувствую, но пробило. Теперь, когда мы заканчиваем вот эту 2 часа молитву, нам сообщают, что девушка из нашей вот команды, она посидела на настрое, и потом ей куда-то надо было пойти, она взяла ребенка и пошла. И в это время там на дороге она через перекресток переходила, и машина, которая ехала на скорости, она как бы подумала, что она может ее задеть. Начала тормозить эта машина. Сзади ее другая машина ударила. Эта машина, ну, вот так вот перевернулась прямо на эту девушку с ребенком. И вместе с ними вот так еще вот, вот так вот прокрутились. В результате девушка получила просто удар по голове небольшой. Все тело целое. И чуть-чуть вот здесь как бы, ну, связка порвалась или что-то там. Внутреннее кровотечение небольшое. У ребенка только царапина на ноге. Все, кто видели эту ситуацию, сказали, что они должны были погибнуть. Потому что они их из-под машины вытаскивали. И они еще вот так вот кубарем там покатились с машиной. Это нереально выжить было. Но с ними ничего не произошло. И она говорит, меня какая-то сила защищала. Я там как будто бы как у Бога была в руках. Она рассказывает. Что вы выбираете?
Я хочу знать.
Знайте. Слушайте голос тех, кто молится. Повторяйте, вот все молчат, со мной вместе повторяйте. Я желаю всем счастья и сильно слушайте молитву. Я желаю всем счастья. Микрофончик сюда. Я. Всем счастья, я желаю всем счастья. Сильнее слушать. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю. Всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Я сейчас начал настраиваться на это время, которое вы описываете. Я почувствовал, что его можно преодолеть. Вот если вы так делаете, вот так настраиваетесь, вы молитесь, слушаете голос святых, кланяетесь святыне, и как бы вот это для этого события, то вы его преодолеваете. Но сказать правду. В прошлой жизни в это время вы ушли из этого мира.
Сама?
Да, в прошлой жизни. Никак не сама, а вообще просто ушли.
Просто.
Ушли из этого, вы оставили этот мир в это время. И у вас остался отпечаток очень сильный. Вы это запомнили. И сейчас опять то же самое происходит в это время, как бы это ваше время вот испытаний.
Да, я хочу уходить.
Не надо никуда уходить. Вы ничего не добьетесь этим. Если вы уйдете с этого мира, вы будете наказаны, во-первых, когда человек самоубийством жизнь заканчивает, он потом в тонком теле живет. Я это много раз видел. Он не может дальше никуда пойти, он живет в этом мире, но его никто не видит, пока жизнь его не кончится здесь. Ну, то есть он мучается страшно, этот человек, за то, что он себя лишил жизни. А потом дальше он все равно никакие проблемы не решает. Он опять рождается и опять живет своими проблемами. Я вам не для этого сказал, чтобы вы сейчас напугались. Я вам сказал, что я вижу эту проблему. И вижу, что ее можно решить. Я настраиваюсь на звук. Те, кто молится, отдаю свою силу святыне. и вижу, что эта проблема начинает уходить, уменьшаться. И вы должны увидеть то же самое. Я вам говорю, что кухню невозможно помыть. Надо просто начать ее мыть, и тогда она отмоется сама. Если вы будете вот ее всю вспоминать, эту проблему, вы не будете бояться. Надо просто заходить на кухню, хотя там не хочется даже на нее смотреть. И взять одну тарелочку и начать мыть. Одну тарелочку всего. Вас же не заставляют всю кухню мыть. Одну тарелочку, потом еще одну. И все, через 15 минут кухня чистая. Только трудно начать. Вы боитесь даже вспомнить об этом. А вы слушаете голос святого, кланяйтесь в святыне. И держите в памяти, что вот это все будет уничтожено, вся моя трудность, благодаря этой практике. Вот сейчас вот мы в конце будем «Я желаю всем счастья» повторять. Вы настройтесь на меня, я вам буду помогать. И в конце вы почувствуете облегчение в сердце, вам легче станет. Вам уже легче стало? Вот мы несколько раз повторили. Ну-ка скажите, стало или нет? Я придумал это? Стало. Потому что я же настроился на эту проблему, и как бы она пошла двигаться. Она начала уходить. События только пугают нас. И этот страх, если мы им подчиняемся, потом они нас разрушают. Любое событие можно победить. За исключением тех событий, когда Бог тебе показывает, что это ты не победишь, это тебе надо событие, ничего не сделаешь. И ты успокаиваешься, потому что ты знаешь, что это надо, все нормально. Но это событие можно победить. Вот эта сила, которая действует на вас в это время, она будет уничтожена, ваша молитва, полностью. У вас все будет нормально в это время. У нее просто такой период сейчас в жизни идет. Это все закончится. Пройдет 3 года, и она поменяет свою жизнь. У нее сейчас такое время в жизни. Молитесь тоже, думайте, в молитве ей посылайте помощь тоже. И эта помощь сработает в какое-то время. Когда придет время, сейчас вы ничего не сделаете. Потому что у нее такой выбор. Но этот выбор закончится. И она пойдет другим путем в жизни. Боюсь, это означает объем работы. Боюсь, это вот как раз и есть столько, сколько надо силы отдать для молитвы. И когда вы всю эту силу отдаете, страх заканчивается. Боюсь означает, вот сердце вам показывает, вот столько труда должно быть психического вот здесь. Вот это и есть боюсь. А мы это воспринимаем как обречение. А если мы еще приходим к какому-нибудь там бабке-гадалке, она говорит, да-да, точно, точно. Осеннее пальто точно можно не покупать. Она помогает вам бояться. Бабка эта. Она говорит, ничего не сделаешь, это вас сглазили, все, ничего не сделаешь, все. Привыкайте к земле. Это бред. У человека всегда есть сила побеждать судьбу. Я могу всю лекцию читать об этих событиях, которые лично со мной связаны, которые стали причиной победы над судьбой. Не то, что я вот это сделал, это так делает Бог. Мы просто вот подключаемся к этому источнику, который дает победу. А объем работы, вот этот страх и трудность, она всегда возникает. Это нормально. Бог же нам показывает, что вот есть трудность, вот она, пожалуйста, смотри. Мы можем пугаться, это значит лень души. Когда мы пугаемся, это означает лень. Чего пугаться? Перестаньте лениться душой. Не бойтесь, трудность возникла, страх. Отлично, я поняла. Завтра 2 часа слушаю и кланяюсь, и молюсь. Для этого события. И посмотрим, будет у меня страх дальше там или нет.
Я все думаю, что надо что-то делать.
Вот это и делать.
Это чувство, что ей что-то случится плохое.
Все, вот это объем работы. Случится плохое, объем работы. Это не значит, что оно обязательно случится. Это просто энергия, которую надо победить, и все. Это не то, что обязательно должно случиться. Не понимаете? Не очень? Вам надо попробовать хотя бы один раз. Хорошо. Сейчас мы попробуем все вместе. Она сейчас поймет. Сейчас будем все вместе несколько минут повторять: «Я желаю всем счастья». Вы слушаете голос святых. Я сейчас вот, я вижу вашу дочь. В вашем сердце по поводу нее тяжесть и страх. Вы о ней вспоминаете, вам плохо вот так становится. Правильно я говорю? Больно, больно. Видите, это первый круг победы, это первый круг жизни. У нее в сердце больно про дочь. Мы сейчас начинаем повторять: «Я желаю всем счастья». И потом мы посмотрим, будет ей больно или нет. Всего 3 минуты. То есть она связана с дочерью сердцем. И сейчас мы побеждаем первый круг судьбы. То есть мы берем и начинаем повторять: «Я желаю всем счастья». И настраиваемся на ее дочь. И посмотрим, будет ей после этого больно в сердце. Она будет вспоминать дочь в это время. А мы будем все же повторять: «Я желаю всем счастья». Видите, она уже плачет. Это значит, что пошла работа, все. Плакать не надо, надо слушать. Слушать сейчас надо. Сядьте прямо. Смотрите на меня. Не в свою боль смотрите, а на меня. Слышите? На меня смотрите. Все вместе. Сильно. Я желаю всем счастья. 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 Давайте говорите, что у вас в сердце. Хорошо стало?
Очень хорошо.
Ну, видите, все просто оказывается. Но вы не сильно трудились. Это я за вас все делал. Мы сначала вообще ничего не говорили, потом чуть-чуть начали лепетать что-то. Вам надо сильно это делать, все самой. Видите, как мы не хотим работать сердцем?
Да, это правда. Я очень люблю
работать. Так работайте, учитесь, я же вас учу. Слушайте голос тех, кто молится, вместе с ними повторяйте. Все, ей тоже лучше стало, дочке. Там не такая большая проблема. 3 минуты всего. Одной ей бы час всего было. Мы все вместе 3 минуты. Одной ей час. И через час уже легко, все легче с дочкой стало. Через час всего. Мам, плакать 2 недели. 1 час помолиться, выбирать, что делать.
Спасибо, знаю, что делать.
Теперь поняли?
Да.
Замечательно. Все, следующий вопрос. Ваш последний вопрос. Практическая работа тоже нужна. Может быть, мы чуть-чуть задержимся, но зато много чего поняли. Так ведь? Да? Хорошо же? Кто устал сейчас? Сильно устал? Кто чувствует усталость? Поднимите руку. Вот от молитвы от этой. Кто устал? Никто не устал. А вы один человек устал. Отдыхайте. Сильно выложились, это хорошо. Такая усталость нужна. Да, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я хочу спросить такой вопрос. Я замужем 23 года. Мои дети уже выросли. И я осталась одна с мужем. И эта ситуация, она была всегда, но просто, когда я была больше сконцентрирована на детей, ну, меня это не так задевало. Мой муж очень привязан к своей матери, к своей семье. Он каждый день обедает со своей мамой, и у них общий бизнес, и он все время очень о ней заботится.
Вам очень повезло.
О сестре. И всегда вечером возвращается очень уставший, и практически нет никакого общения дома. Он даже меня дразнит, что я иду спать с наушниками, с вашими лекциями. За что вам очень спасибо.
Тоже повезло вам, что вы с наушниками спать ложитесь.
Я понимаю, что он возвращается уставший, но я себя очень чувствую одинокой.
Правильно.
Хотя я работаю с людьми, но это общение меня не восполняет, это общение, которое хочу получать в семье. И так как дети уже большие, ну, я себя чувствую очень одиноко.
Все правильно. Так все люди живут. Но есть один способ жить счастливо. Это не чувствовать себя одиноко, а начать ждать силы от Бога. Понять, что человеку мы должны просто отдавать, а не ждать от него. Вы сейчас ждете от мужа, и поэтому вы отдаляетесь от него. Он постепенно уходит из вашей жизни. С каждым днем все больше и больше. Он отдаляется от вас. Хотя вы очень гармоничная семья, вы очень подходите друг другу. Представьте, если люди не сильно подходят, они сразу их разрывают, вот эта идея, что я хочу счастья от мужа. Эта идея разрушает полностью семью, не оставляет камня на камне. Хотя я каждый день на лекциях об этом говорю. Вы все равно этого не можете понять. Представляете, как это сложно понять? Что счастье надо ждать от Бога. Вот вы когда слушаете лекции мои, вы наполняетесь счастьем, потому что вы таким образом общаетесь с Богом. Можно это также через молитву делать. А потом вы это все отдаете мужу в виде радости. Радости того, что вы его видите. Но для того, чтобы такой сильной женщиной быть, нужно очень сильно контактировать с Богом, учиться. Надо наполняться счастьем от природы, от людей и от Бога. И отдавать мужу, ничего не желать от него. Мне жена, когда говорит, я, говорит, устала от тебя, ты что-то долго дома уже находишься. Можно я одна побуду? Я говорю, конечно, моя хорошая, как ты пожелаешь. И она говорит, ты такой хороший человек, спасибо тебе, ты все понимаешь. Мне с тобой очень легко, потому что я от нее ничего не жду. Я просто даю ей, вот мне Бог дал человека, я ей дарю счастье. Но ничего не жду от нее. Она сама мне знак благодарности отдает иногда, неожиданно. Выдает счастье назад. Так устроена семейная жизнь у всех людей. Ничего не ждать от близкого человека, он знак благодарности отдает назад. А ждать только от Бога, ну так неинтересно. Ну так устроен этот мир. Мы должны учиться от Бога брать, Богу давать, а близкому человеку отдавать все, что есть, вот, и не ждать ничего взамен. И тогда он начинает отдавать сам. Давайте на примере вот этой семьи сейчас поговорим, вспомним прошлую лекцию вчерашнюю. Мы, как бы, она говорила сейчас о проблеме, она рассказывала о проблеме, вот. А я сейчас расскажу вам о том, что Бог дал ей в лице этого человека. Вот что Бог дал и чего она не замечает. Вот в лице этого человека Бог дал возможность ей общаться с очень благородным человеком. Он к ней относится очень деликатно, очень по-доброму. Она этого не говорила мне, что как бы не такой муж. Вот, этот человек, человек слова, сказал, сделал. Разве нет?
Всегда.
Ну, если все мужики такими будут, то весь мир расцветет, как вас. Вот, он очень, как бы, серьезный человек. Так ведь? Да. Он к вам относится очень снисходительно. Он готов терпеть все ваши увлечения. Как бы относится снисходительно, спокойно к этому. Вы родственники, да, вдвоем? Подруга? Вы его знаете? Я правильно говорю, да, о нем? Она не хочет принимать, она сомневается в том, что я так говорю. Больше того, когда вы его встретили, вы подумали, о, неужели мне такой человек достанется? Вы так подумали, вы уже забыли.
Я его 5 лет ждала.
И достался, представлять, Бог ей думает, ну давать не давать, давать не давать. И решил дать все-таки ей этого человека. А сейчас она сдает экзамен. Потому что у них кончилась вот эта влюбленность, кончилась, она у всех кончается. Влюбленность у всех кончается. Влюбленность кончилась, дальше надо учиться любить. Потому что мы до этого пользовались энергией Бога. Что такое влюбленность? Это энергия Бога. Бог дает нам наслаждаться, ничего не делая просто друг другом. А когда кончается это наслаждение, что нужно делать? Ничего не ждать от человека. Потому что ждать это означает влюбленность. Ничего не ждать. Потому что когда я от чего-то, от кого-то жду, его тошнить от меня начинает. Вот смотрите, я сейчас вам на секунду покажу, чуть-чуть испорчу лекцию. чуть-чуть, но на секунду покажу. Вас сразу начнет тошнить.
Здравствуйте. Как вам лекция? Нормально?
Сюда. Вы не хотели бы, да, такую лекцию? Потому что я жду. Я не должен ничего ждать. Я должен только давать. Все 3 часа. Отдавать, отдавать и отдавать. Все. И ничего не желать взамен. Это называется любовь. Но если чего-то начал ждать, наступает отвращение. А вы ждете постоянно от него. И он научился это терпеть. А вам не надо ничего ждать. Вам надо ждать от Бога. У вас неправильная вера, вы в человека верите до сих пор. И он до сих пор не ушел от вас. Обычно, когда человек в человека верит, тот уходит сразу. У вас очень сильный муж, он не ушел, хотя ему тяжело с вами, потому что вы в него верите, а не в Бога. А надо верить в Бога. Вы верите в Бога, от него счастье находите, от Бога получаете счастье, а мужу даете. Он даже сейчас, ему легче стало, когда мы просто с вами об этом говорим. Он сегодня с вами будет лучше себя вести. Вот увидите.
Спасибо.
Почему? Потому что вы ничего не ждете. Вы сейчас решили не ждать. Она вот сейчас решила, думаю, все, не буду ждать. Он так решила, и все. Ему легче сразу стало. И он будет ей давать сразу. Представляете, какая опасность? Мы ждем от близкого человека счастья, мы выгоняем его из своей жизни таким образом. Это очень опасно. Не надо ничего ждать. У меня жена говорит, ты когда уже поедешь в поездку в свою? Я улыбаюсь ей. Она говорит, какой ты хороший человек, а? Я же тебе плохие слова сказал. Ничего не жду. И она счастлива. Она может мне сказать все, что хочет. Без проблем. У меня нет проблем вообще. Спокойно отношусь к этому. Вы думаете, да? Девушки думают, мне бы такого мужа. Что, все хочу, то и скажу. И нормально. Но вы не об этом думаете. Вы думаете о другом. Как вы можете ему помочь. И тогда он будет вам помогать тоже. Вот так надо жить. Вы очень разумный человек. Вы сами даете людям знания. Вы очень разумный человек. Я вот все, что я сказал, вам один раз достаточно сказать. Один раз. Вы все поняли. И теперь у вас все будет хорошо. Муж будет чаще с вами встречаться, чаще общаться и будет к вам тянуться сейчас. Потому что вы поняли, как правильно. Но если вы опять тем путем пойдете, вы увидите опять тот же самый, что было. Не теряйте этого человека. Еще 3 года тяжелый период, потом станет легче. Вы этот тяжелый период уже 2 года живете, 2 года. Еще 3 года осталось, совсем немного.
Откуда вы так знаете? Так как даже, если бы вы меня спросили, я бы еще долго думала, сколько времени мне это тянется. И вот, как вы сказали, что 2 года, я точно могу.
Это Бог вам все говорит, потому что Он вас любит. А я просто ловлю Его мысли. Давайте послушаем песенку, у нас лекция должна начинаться.
Чтобы смирение свое
хотите быть по-настоящему красивой? Без косметики. Нет, косметика нужна, конечно, однозначно. Но я говорю сейчас о другом. Я говорю о силе человека. Мы сегодня будем говорить о силе. Понимаете, у человека есть ожидание или лень души? Ожидание. Мы ждем, когда близкий человек выйдет из тяжелого периода. Мы ждем, ожидаем. Это называется лень души. Также женщина ждет вот этого божественного от мужчины. И если она ждет раньше того, чем она, раньше, чем она вышла замуж, то она и не выйдет замуж уже совсем. Почему? Потому что это ожидание чистоты от других людей является признаком лени души. Человек должен отдавать, учиться отдавать. А чтобы отдавать человеку, нужно учиться сначала брать у Бога. Иначе ты отдавать не сможешь. Давайте другую песенку смешную послушаем. Вы ее все слышали уже. Но хочу напомнить на всякий случай, чтобы не забывали. Самое главное, первые самые слова этой песни, а потом почему они вот так, вот почему так. Вот она, самые первые слова будут, а потом почему это так, послушайте. Это то, чего хочется, но никогда не получится. Почему? Потому что это лень души. Мы просто хотим от Бога как можно больше всего подарков. Вот девушка 2 недели назад была в тяжелейшем отчаянии. И она в этом отчаянии обратилась к Богу. «Помоги мне понять, что мне делать с дочерью». Сейчас Бог ей понял, помог понять. Она спросила сильно, в отчаянии его спросила, и он сейчас ей помог понять. Уже, наверное, не помнит. Помните? Замечательно. Сейчас она знает, что делать уже, все, и Бог помог понять. Но если мы не просим у него, не обращаемся, так он не будет помогать. Если мы сами с усами, тогда как бы... Никак никто не поможет. Простите, что я сленгом говорю. Плохо знаете русский язык. Сами с усами, это значит, я типа сам крутой. Нужно учиться. Пытаться понять глубже этот мир, чем понимаешь. Это возможно через контакт со старшими и с Богом возможно. Потому что этот мир, он необъятно глубокий. Необъятно глубокий. И чем глубже ты его понимаешь, тем больше счастья в жизни. На самом деле мы достойны счастья, мы должны счастливыми жить и несчастными. Но из-за того, что мы не понимаем, как правильно, мы страдаем. Вот, например, одиночество у женщин, одиночество. Это просто слабость, и все. Вот есть мужчины слабые, они не могут работу себе найти, а есть женщины слабые, которые не могут выйти замуж. Просто слабость, и все. Но это не значит, что человек не может. Если я, допустим, взял штангу, не поднял, не значит, что я не могу поднять. Что нужно сделать? Потренироваться. Я 2 года назад пробежал 500 метров. Ну и начал бегать просто, и все. Потихонечку, помаленечку. Сейчас 10 километров и ни в одном глазу. Тело устало просто, и все. А так нормально. Бодренький стал. И бежал по сосновому лесу. Сосны начал чувствовать сильно. Мне обидно стало. Я думаю, что я лекции читаю, а сам природу не чувствую. Мне обидно стало во время бега. И я начал сильно верить в этот лес, чувствовать его силу. И меня как будто подняло вот так. Я на крылья как будто взлетел. Так мне хорошо стало. Природа огромную силу имеет, необъятную. Люди тоже силу необъятную имеют. Надо тренироваться. Вот, допустим, не могу улыбаться никому. Учись. Улыбнись чуть-чуть. Потом посильнее. Еще. Не могу дружить. Учись. Если я не могу дружить и все, у меня такой характер, все, не буду дружить ни с кем. Это неправильное мышление. Значит, одна останешься. Учись дружить. Учись отдавать себя, улыбку отдавать, любить всех. Тренируйся. Придет время, станешь самой красивой. Тренируйся, не уступай судьбе ни одного шага. А если думаешь, я и так самая красивая, чего замуж не берут? Значит, надо тренироваться больше. Чувствуешь, что уже красивая? Еще немного осталось. Знаете критерий какой, когда замуж возьмут? Знаете, как это определить? Когда вы так сильно любите всех вокруг, что вам уже перехотелось замуж. Слышали меня? Это знак от Бога, что вами сейчас начнут интересоваться. Качели коснулись в другую сторону, качнулись в другую сторону. Пока вы нуждающийся человек, вы никому не нужны. Как только вы наполнились своей собственной силой, в результате любви к людям, вы столько всех забудете, что вам хорошо уже стало и так. Вы думаете, ну и Бог с ним, одна буду. И в этот момент, когда качели туда коснулись, вы наполняетесь красотой. Каждая девушка по природе красива. Нет некрасивых девушек, вообще нет, ни одной. Потому что она родилась для красоты, девушка. Для красоты родилась. Но так как она не знает, как быть красивой, поэтому она страдает. Чтобы быть красивой, надо про себя забыть. Надо думать о всех, заботиться, любить всех, служить. А если тяжело устало, тогда думай о Боге, молись Ему, и ты наполнишься опять этой силой. Любить природу должна девушка тоже. Животных, природу, всех любить. Но общаться лучше не с собачками, а с людьми. Если вы одиноки и у вас 5 собачек, вы говорите, а я целый день с собачками общаюсь. Почему мне Бог мужа не дает? Потому что муж не собачка, он человек. Надо с людьми общаться, и тогда Бог человека даст. С собачками общаешься, он даст только 6-ю собачку, только все. Надо отдавать себя учиться. Женская природа, соткана из любви. Когда душа еще не родилась, то это не от комбинации хромосом зависит. Веды объясняют, что когда душа еще не родилась, если она хочет в следующей жизни любви, гармонии, счастья, доброты, нежности, то тогда она рождается в женском теле. Если душа хочет победы, преодоления, знания, аскез, тогда она рождается в мужском теле. Если она не согласна с чем-то, тогда в мужском. А если она хочет любви, тогда в женском. И женщина, она не должна себя мучить аскезами. Спать можно на мягком, обливаться не надо холодной водой. Не обязательно там слишком сильно поститься. Вот. Чуть-чуть попостилась и все. Не обязательно, ну, как бы, спортом там до упада заниматься, как мужчине надо. Женское тело быстро выздоравливает и быстро болеет. В зависимости от того, что ты делаешь. Надо просто понять, что в женском теле есть тоже свои аскезы. Женщина должна четко понимать, что она должна всегда заставлять себя делать. Она никогда не должна позволять себе не отдавать себя. Надо всегда отдавать себя заботой, заботой о людях, о птичках, о деревьях, о родственниках. И если вы чувствуете, что у вас нет сил для заботы, тогда в это время вы берите их от природы, от любви к людям и от Бога. Вот что значит отдавать себя? Вы берете и что-то делаете для человека. Но вам назад вы ничего не получаете. Как бы. Вот смотрите, допустим, вы идете и просто заботитесь о ком-то. И вы думаете, зачем я это делаю? Я же ничего не получаю, счастья от этого нет никакого. Я не чувствую себя счастливым, я уставший себя чувствую. Никогда не бывает в этом мире, чтобы не было счастья. Если вы, допустим, что-то делаете доброе для кого-то, никогда не бывает так, чтобы это, от этого не было счастья. От этого счастья есть, но вы его не знаете и не видите. Почему? Потому что мы не знаем и не видим свою судьбу. Когда я забочусь о ком-то, то счастье куда идет? Судьбу мою. Делает мою судьбу лучше. Но я этого не вижу. А потом увижу. Когда судьба к тебе придет в жизнь, тогда увидишь. Сначала идут экзамены, человек не видит. Он думает, я устаю, что-то забочусь. Олег Геннадьевич сказал, заботься, что-то. Он говорит, часть от заботы получишь. А я не получаю, забочусь, всех люблю. Они какие-то все странные, я их люблю. Они не видят, не чувствуют, не понимают. Все пользуются этой любовью. Ну, иногда, конечно, кто-то благодарен. И когда же я почувствую счастье от такой жизни? Обязательно почувствуйте. Придет время, и благодарных людей больше и больше будет становиться. Потом вас все вообще будут любить вокруг. Только вас видеть будут и улыбаться сразу. Только увидят и улыбаться. Но сначала аскеза, а потом дальше все красивее и красивее такой человек становится. Он как будто сияет изнутри этой красотой. Красотой служения людям. С чего начинать? Вот легче всего заботиться о животных, потому что они самые благодарные. Птичек кормить начните, собачек на улице. Они самые благодарные, они так рады, что на них обратили внимание. Но не надо только свою собачке всю свою жизнь посвящать, не надо. Домой ее как бы заводить, на кровати на свою укладывать, спать. Не надо. Лучше просто заботьтесь, дайте им жить, возможно, на природе. Если уж дома живет, ладно. Но не надо как бы вот, молиться собачке. Верить собачку не надо. Человека верить тоже не надо, надо верить в Бога. Заботиться надо. Но больше, чем о собачках, нужно заботиться о маме и папе. Женщине очень важно заботиться об родителях, очень важно. Как заботиться? Просто как можешь. Допустим, если вы звоните родителям, они вам мозги выносят сразу, то не звоните. Но вы можете написать им смс-ка: «Мамочка, папочка, я вас люблю. Точка». Если эта смс-ка вызывает звонок сразу и потом вынос мозгов, то трубку не поднимайте. Выбирайте такую дистанцию в отношениях, которая вас не утомляет. Иногда ты о человеке заботишься, а он тебя потом начинает утомлять сильно. Чуть-чуть отдаляйтесь. Не давайте ему возможность вас утомлять. Выбирайте правильную дистанцию. Если человек в невежестве живет, вы о нем позаботились, он вообще вам плохо потом в жизни делает. Вы заботьтесь о нем, желая ему счастья в своем сердце. Находите время ему просто счастья желать, сердце свое. Или молиться и отдавать ему плоды этой молитвы, как я вам рассказывал. Это тоже забота. Итак, женщина должна жить. Она должна в этой заботе жить. Но есть одна опасность. Если вы когда-нибудь захотите от людей, о которых вы заботитесь, благодарность, вот захотите просто, все будет разрушено. В этот момент, когда вы захотели от них благодарность, вы получаете только проклятие. Потому что благодарность от того, что вы заботитесь о людях, придет от Бога. Люди не имеют такой силы благодарить. Любая благодарность приходит всегда от Бога, и Бог знает, как вам эту благодарность дать. Есть два варианта. Вот вы, допустим, мужа кормите, может благодарность от Бога прийти через то, что муж скажет: «Спасибо тебе за то, что ты меня накормила». Так может быть. А может быть по-другому. Мы не знаем. Но если я мужа кормлю и для Бога это делаю, потому что Бог благодарность дает, не человек. Я для Бога, я вот кормлю мужа, а сама думаю: «Господи, я для тебя это делаю. Я не знаю, муж отблагодарит меня или нет, но я вот делаю для тебя, чтобы муж был счастлив. Для тебя, чтобы муж был счастлив». И тогда что происходит? Муж счастлив, но он не благодарен. Потому что благодарность есть, не волнуйтесь, она есть. Но вы ее узнаете только через свое сердце. Если вы ее от мужа ждете, тогда вы не узнаете эту благодарность. Или иногда узнаете. Но это очень опасно, верить в мужа. Но если вы сделали что-то для мужа, и в сердце свое посмотрите, туда, назад, в сердце, там вы почувствуете себя хорошо. Вы его накормили, мужа, а в сердце почувствуете себя хорошо. И знайте, что Бог может благодарность по-разному давать. Например, муж ваш по вашей судьбе, по вашему гороскопу должен от вас уйти. Вы о нем заботитесь, его кормите и ничего не ждете. И Бог вам убирает эту возможность из гороскопа. Он туда вкладывает энергию. Не в то, чтобы он вам назад благодарность отдал, а просто, чтобы муж остался рядом на всю жизнь. Так Бог может делать. Он в целом ваше служение распределяет, как он хочет. Как он сам решил, потому что он самое главное делает. Что-то самое главное. Но если мы хотим чего-то конкретно, то вот это опасно. Есть такое понятие — визуализация. Сейчас современное понятие. Это очень страшная идея. Очень опасная идея. Потому что, допустим, у нас есть запас благочестия в сердце, который нужен для экстренных случаев. Не погибнуть во время аварии, не погибнуть во время тяжелой инфекции или вообще не заболеть этой инфекцией. Ну, то есть есть вещи, которые действительно нужна вот эта энергия нашего благочестия. Она хранится поэтому там. Но если я, допустим, решил визуализацию сделать, хочу замуж за этого человека, допустим. Или еще какую-нибудь визуализацию. Я хочу. Раз, Бог дает этого человека. Потом думаешь: зря хотела. Вот. Но уже поздно, ты энергию-то всю истратила. Визуализация означает, что ты все свое благочестие отдаешь на какую-то глупость, которая тебе взбрела в голову. Правильно, спасибо за подтверждение. Вот. Надо оставить в покое свою визуализацию. Не надо ничего ждать от Бога, потому что Он и сам знает, что нам надо. Надо просто добрые дела делать, и все пойдет куда надо всегда. Не волнуйтесь, это 100%. Просто бескорыстно что-то делаешь, и пойдет куда надо. Иногда Бог сразу благодарным становится. Тебя прямо вот так раз, бац, и по башке благодарность бьет. Счастье от Бога приходит. Мне несколько случаев таких в жизни было. Ну, допустим, простой случай, вроде бы ничего особенного. Иду по улице, смотрю, бабушка стоит, там это Садовое кольцо в Москве, там 15 рядов машин едут. И бабушка стоит, хочет перейти дорогу. Слеповатая такая, ничего не видит. Я говорю, бабушка, куда собралась? Там перейти невозможно, говорю. Есть переход, там только можно перейти. Она говорит, я через переход не могу, у меня ноги слабые. Я говорю, а вы видите что-то? Он говорит, плохо вижу. А чего хотите-то? Она говорит, хлеба хочу кушать. Я говорю, ну вы постойте здесь, я сейчас, через 5 минут будет хлеб. Она говорит, хорошо. Я побежал через переход, магазин там напротив хлебный, купил ей булку хлеба. Она взяла его, вот так вот щупает, хлеб, такая. И в этот момент у меня в сердце просто благодать такая, как пошла, огромная благодать от Бога. Радость очень сильная. Классно. Какой-то булка хлеба какая-то. Столько счастья. Неожиданно. В интернет прочитал. Пост такой, мужчина пост написал в интернете, и он пошел сразу по всему интернету гулять этот пост, потому что всем людям очень понравилось. Мужчина стоит, ну восточный такой, знаете, настоящий джигит. Вот восточный мужчина стоит такой, вот в очереди в супермаркете. И видит одна женщина, она рассчитывается за продукты. Там у ней вообще этих продуктов-то совсем немного. Она купила, и она там эти копейки считает и думает. И раз одно отложила, говорит, на это у меня денег нет, второе отложила. Ну, пожилая очень, женщина такая уже в возрасте. И он говорит, у вас не хватает денег? Она говорит, ну, чуть-чуть не хватает, да, вот так я лишнего взяла. Он говорит, так давайте я вам помогу, раз эти продукты назад в корзину. Вот. Потом вышли уже, как бы, начал с ней говорить. Она такая простая. Он говорит, а что вы сами-то ходите в магазин? Пускай ходят дети. Она говорит, а дети меня бросили. Дети, говорит, ждут, когда я уйду из жизни, мне так и говорят, чтобы квартиру мою получить. А сами обо мне не заботятся. А пенсия у меня маленькая. Мне на жизнь вот совсем чуть-чуть хватает. Он говорит, пойдем назад. Пошел, короче, ей корзину набрал. Донес до дома, потому что она сама-то не может, еле ходит. Донес до дома ей корзину. Наполнил их холодильник продуктами. И сказал, где у вас дети, вообще есть какой-то адрес? Она дала ему адрес, и он написал им, не дождетесь! И начал каждый раз в неделю наполнять ей полностью холодильник продуктами. Не дождетесь! Так действует Господь. Взял просто, нашел такого настоящего мужчину, который начал заботиться о пожилой женщине. Как вы думаете, какой результат будет у этого мужчины? Я когда думаю об этом, какой результат? У меня дрожь по телу идет. Представляете, какая сила в этом поступке? Это один такой поступок, и все, как бы. Хотите, я вам сокровенную вещь расскажу про мою жену. Она всех отшивала, не хотела, вот видела парня, говорит, нет, за этого не выйду. Отшивала всех. И уже печалиться начала, что замуж не выйдет, наверное, она думала. И она жила в Москве очень бедно, не было денег. И она поселилась в квартире двух пожилых людей, дедушки и бабушки. Весь день проводила в ведическом храме, там служила просто. И ей хватало просто на еду жизнь. И она этим бабушкам заботилась о них, бабушке и дедушке. Дедушка ушел из жизни. Вот, она заботилась до последней секунды о нем, когда даже он не ходил там и так далее. Мыла его там, одежду ему стирала. И бабушку тоже как бы заботилась о бабушке до последнего, когда уже у нее не было сил, то есть служила ей, заботилась. И она не платила за квартиру, они просто вот как дочь у них жила, заботилась о ней. И в один день, когда бабушка была уже совсем слабая, она такая посмотрела на нее, на мою супругу, и сказала, иди сюда. Та подошла, он говорит, садись. Та села, наклонись ко мне. Она наклонилась, она вот так положила ей руки на голову и сказала, Бог даст тебе хорошего мужа. Через 2 недели мы познакомились. Вам понравилась история? Действуйте. Вам ничего не мешает сделать то же самое. В жизни никому ничего не мешает. Мы просто боимся отдать больше, чем хочется. Отдайте больше. Отдавайте, заботьтесь обо всех, служите. И тогда у вас не будет проблем с вашим женским счастьем. Мы сегодня говорим о женских чертах характера. На самом деле, женщина уже все имеет. Она рождается с этими чертами характера, потому что все женские черты характера, они в душе есть. Душа имеет нежность, доброту, простоту, искренность, отзывчивость, чистоту, ласковость, заботливость, желание быть верной, отдать себя, желание, чтобы муж не ошибался в жизни. Женщина является сердцем мужа. Она знает все, как ему правильно жить. Про него все знает. Бог ей дает это знание. Она может ему все советовать, говорить, как правильно. Мужчина только никогда не слушает. Но если она будет говорить очень по-доброму, тогда будет слушать. Потому что никогда знанием не нужно навязываться никому. Оно должно даваться по-доброму, с любовью. Все эти качества характера, которые я перечислил, женщина может сказать, у меня всего этого нет. Я не заботливая, не ласковая, не нежная. Вот. У меня ничего этого нет. Она может так сказать. И правильно скажет. Женщина может не чувствовать себя вообще, что она вот такая женственная, сильно уж. Многие женщины ко мне подходят, говорят, Олег Геннадьевич, я больше на мужика похожа. Я что-то вот, мне работать больше нравится, заботиться не нравится. А мужикам работать никому не нравится. Точно так же. Просто поймите, что есть зона, в которой надо совершать аскезу. Неважно, женщина ты или мужчина, аскезу всегда равно придется совершать. Просто у женщин женские аскезы связанные с энергией любви. А мужчин мужские аскезы связаны с насилием над собой. Вот, допустим, женщине легко совершать мужские аскезы. Она может, допустим, издеваться над своим телом. Несложно. Поститься женщине несложно, допустим. Но это не женская аскеза. Поститься надо, это хорошо, но это не женская аскеза. А вот если ты улыбнулась просто по-доброму, позаботилась о ком-то, это женская аскеза. Это аскеза означает не хочется, а надо. Иначе счастлива не будешь. Надо учиться вот эту силу в себе копить, женскую. Это надо. А брать энергию от Бога, опять же, по-женски. Знаете, какие у женщины с Богом отношения? Очень близкие. Можно поплакать ему, Богу. Не мужу, а Богу. Вот к алтарю садитесь, плачьте. Чем больше будете плакать, тем радостнее будет. Можете Богу посмеяться, порадоваться ему. Можете его любить, поцеловать прямо можете алтарь. Женщине все разрешено. Женщина имеет право с Богом близкие отношения строить сразу, ей все разрешено. У нее сердце очень искреннее, она может близкие отношения строить с Богом. Но если она начинает изучать священные писания, там делать из себя мужика, философствовать там, то Богу не нравится. Он говорит, что ты из себя выдумываешь? Ну просто улыбайся мне, люби меня, танцуй для меня, пой для меня, радуйся мне, приготовь мне что-нибудь. Для меня готовь, Бог говорит женщине. Я люблю кушать то, что ты готовишь. Приготовь, поставь на алтарь. Бог кушает не зубами, а глазами. Он посмотрит на вашу пищу, она станет освященной. Дальше кормите кого хотите этой пищей, всем поможет. Освященная пища действует со страшной силой, мы не знаем эту силу. Она меняет судьбу полностью человека, освященная пища. А как ее сделать? Очень просто, для Бога готовьте. Как для Бога готовить? Очень просто, возьмите просто иконку, изображение святого любого, кто вам нравится, кто вы чувствуете, что он святой, значит Бог через него действует. И просто для него готовьте, вот, для этого святого. Как будто бы он это съест. И он будет это, через него Бог будет действовать. Или просто для алтаря готовьте. Женщина должна свои женские отношения любви строить в первую очередь с Богом. Это очень важно. Это наливает ее силой, с помощью которой она может выполнять все свои обязанности перед остальными людьми. Женщина должна учиться видеть этот мир очень красивым. Когда она видит этот мир очень красивым, она сама становится красивой. Все просто. Чего усложнять? Женская жизнь очень проста. Не надо ее усложнять. Надо видеть красоту этого мира, смеяться и любить. И тогда ты будешь любимой, однозначно. Не надо бояться быть женщиной. Олег Геннадьевич, у меня что-то не любится. Тренируйся. Некоторые рождаются сильными, некоторые слабыми. Но это не значит, если мужчина слабый, не значит, что он не мужчина. Он может потренироваться и штангу поднять все равно. Один парень был слабым. И его, это было в Армении, там суровые ребята. И его друзья, ну как бы он не поделился с ребятами с какими-то во дворе. Они взяли его, связали, привязали камень ему к шее. И в воду бросили. И он под водой находился без воздуха какое-то время и выжил. Вытащил себя из воды, смог. А потом стал многократным олимпийским чемпионом по нырянию под водой. Есть такой спорт, когда ты ныряешь, плывешь без воды. И на скорость, кто быстрее. Он стал многократным олимпийским чемпионом после этого. Потому что он победил судьбу. Побеждайте. Бог может дать одиночество, полное одиночество. Нет никого вокруг. Это просто трамплин. Не то, что ты должна быть одинокой всю жизнь. Нет. Это просто трамплин препятствий, после которого будет много счастья. Сдай экзамен и будь счастлива. Все. Но если ты будешь сидеть и скучать, значит ничего не получится. Нужно жить. Активно быть, активно жить. Вы скажете, а кого любить, нет никого вокруг. Захотите, найдете. Идите на улицу, всем улыбайтесь на улице. Потом подружки появятся. Я вам сейчас расскажу одну историю, которую, может быть, я и не должен был здесь рассказывать. Но это история про святую женщину. Про святую. Мой друг, наставник, рассказал эту историю мне на лекции. Ну, многим рассказывал, я ее тоже услышал. Эта женщина, она пришла в ведический храм, начала интересоваться, изучать как бы ведическое знание. И потом она начала очень сокровенные вещи говорить. И все думали, может, она что-то сочиняет. Она только начала духовной практикой заниматься. Откуда у нее такие сокровенные в сердце знания? Ну и как-то так все побаивались с ней общаться на эти темы. А потом она посмотрела один фильм, и там в этом фильме из Индии, фильм, документальный фильм, там описывается, что есть какой-то древний храм в Индии, и там древний алтарь, как бы, которым поклонялись много тысяч лет, а сейчас туда приходит только священник один раз в неделю. И она, когда фильм посмотрела, она сказала, меня Бог зовет туда жить и поклоняться этому алтарю. В Индии, в каком-то деревушке, в диком месте, где нет людей вообще, там на горе этот алтарь стоит, храм, на горе. Туда, там ни воды, ничего, ни света, ничего нет. Ей 70 лет. Ну, почти 70 было в это время. Я говорю, ты что? Она говорит, меня Бог зовет, вы что? Я поехала. И она поехала туда, там была особая история, никто не знал, где этот храм находится. Все фильм смотрят, не знают, где находится этот храм. И нашелся человек, в это время приехал туда, в Индию, который снимал этот фильм. И он рассказал, где находится этот храм. Потом один человек взял ее туда, отвез. Она приезжает туда, в эту деревню. Этому священнику находит этот священник, который тот туда ходит, в этот храм. И этому священнику говорят, зачем этот человек приехал. Он смотрит, у него глаза округляются, он говорит, там змеи, там тигры. Там вообще страшно, там никто не живет. Ты что, там хочешь жить? Она говорит, да. Он говорит, слушай, забирайте ее назад, езжайте вообще. Она говорит, я никуда не поеду. Подтверждение. Никуда, говорит, не поеду. Я здесь остаюсь, меня Бог зовет туда служить. И она на следующее утро пошла туда, на гору. Пришла туда, все посмотрела, говорит, здесь супер, отлично, мне все нравится. Ни еды, ни воды, ничего, ни электричества, ничего нет. Даже нет, где жить. Вот теперь слушайте, что было дальше. Слушайте внимательно. Это важная история для вас, для всех. Если такое сбывается, то тогда что говорить о нашей жизни? Это вот обычная женщина, из Ташкента, по-моему, из Баку. Просто обычная женщина. Такие же, как мы, вот люди обычные. На следующий день, когда она там осталась, вся деревня пришла посмотреть на эту женщину. Все принесли продукты, какие у них были там, все. И она начала там жить, ничего не просила вообще ни у кого. Просто что есть, Бог дал. Она каждый день ходила вниз, чтобы набрать воды, чтобы служить Богу. Нужна вода там, алтарь мыть там и все прочее. Для питья каждый день в гору, с горы воды таскала. Очень быстро информация об этой женщине пошла по соседним деревням. Люди начали приходить в паломничество. Каждый день туда залазили на гору на нее посмотреть. Оставляли пожертвования, оставляли еду. Потом в этой деревне начали люди, когда у них свадьба, там еще что-то, они ее приглашали благословлять. Она приходила, всех благословляла. Надо, значит, надо, нет проблем. Хотя эти люди всю жизнь служат Богу, она только начала фактически. Потом дальше люди начали замечать, что она очень близкие отношения с Богом имеет. Все, что она говорила, это сбывалось. То есть она очень сила какая-то из нее пошла духовная. И в результате один корреспондент приехал и снял, индус приехал, снял о ней передачу. Эту передачу посмотрел правитель этого штата в Индии. Когда увидел, что у нас такие люди, как бы женщина из другой страны, нашу святыню служит, у ней там ничего нет. Вот. И она там живет, а мы дураки, не можем служить своим святыням сами. И это за сердце его схватило очень сильно. Он приехал туда со своей свитой, все там посмотрел, построил дорогу туда, к этому месту, построил ей, где жить, провел туда электричество. Начали ездить автобусы туристов туда, в это место. Все как бы начали заботиться о ней. Бог начал организовывать ей там жизнь. Все началось с того, что там ничего не было вообще. Но это еще не все. История заканчивается таким образом, что когда она уже состарилась, это было лет 10 назад, может быть, когда она состарилась, эта женщина, она никому не сказала о том, что она уже как бы болеет. Она просто продолжала служить там. И когда один раз пришли к ней местные жители навестить ее утром, они увидели, что она оставила этот мир в обнимку с алтарем вот так вот. Это означает, что она ушла к Богу. В Священном Писании так описано. Если человек вот так перед алтарем оставляет этот мир, все, достигает освобождения от материальных страданий. Если женщина на такое способна, то ж выйти замуж — это просто ерунда. Чем вот, что ее отличало, эту женщину? Только смелость. Только смелость и все. Она просто решительно делала то, что надо в жизни и все. Просто решительно делала то, что надо. Станьте смелыми в сердце. Я вам рассказываю, что надо. Надо учиться всех любить. Смеяться и любить. Учиться радовать этот мир собой. Больше ничего не нужно. Все остальное придет. Учитесь не ждать счастья от людей, а только дарить и все, ничего не ждать. Учитесь как можно больше дарить счастье. И дальше будут следующие стадии вашего развития. Первая стадия. Вы почувствуете, что вам это понравилось так жить. Вам будет нравиться так жить. Готовить, заботиться там. Раздавать пищу. Приготовьте, возьмите, вот нищие есть какие-то люди, накормите их, выйдите. Это трудно. Вот вам сердце скажет, не иди, что ты будешь позориться. Лекцию наслушалась там какую-то. Что ты пойдешь там, это он в мусорке лазит. Что ты его кормить пойдешь, не позорься. Не слушайте. Берите пищу какую-то и идите туда. и кормите этого человека. Это женская энергия. Кормить — это женская энергия. Мужикам не нравится кормить, они и кушать любят. Кормить не нравится — это женская энергия. Мы разок в ведический храм съездили, и нам пуджари с алтаря дал пирожок. Ну и мы половину пирожка отдали друзьям, говорит, вот вам освященная пища. И у нас осталась половина пирожка, вот так отломленная, не отрезанная, отломленная. И мы едем в такси, я говорю, жене говорю, ты половину пирожка-то ты не вздумай отдавать таксисту. Потому что она все всегда отдает. У нее нет тормозов, она женщина. Она говорит, хорошо. Но она меня в таких вопросах не слушает. Делает, как считает нужным. И у меня в сердце появилось чувство, что будет что-то страшное сейчас произойти. Ну, представьте, пол пирожка, как будто кто-то поел и тебе дает. Это же вообще кошмар. А у меня эстетическое чувство очень сильное в сердце. Я как бы не могу такие вещи переносить вообще. Вот. И мы когда приехали, я расплатился с ним, выхожу. И дальше я смотрю, и у меня такой пот холодный. Я смотрю, короче, она достает пирожок. Этот, половину. Дает водителю, он оборачивается на нее. Это у меня замедленная съемка такая, что мне плохо, я чувствую, что сейчас я с ума сойду. Он поворачивается, она говорит, можно вас на минутку? Он такой, поворачивается такой, и она, это вам. Там у нее половина пирожка на руке лежит. И он смотрит, и он сначала испугался, смотрел, испугался такой. Смотрит ей в глаза и смотрит, видит у нее в глазах вот эту силу. И он берет этот пирожок, короче, и говорит, что это, и ест сразу. Потом начинает улыбаться, говорит, спасибо. Когда она вышла из машины, я такой, как бы... в шоке в полном. Женская сила. Мужчинам не понять. Маруся от счастья слезы льет, как гусли душа ее поет. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Знаете, что это за песня? Когда в Древней Руси солдаты уходили на войну, они эту песню пели. Потому что это благословение, когда из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. От счастья слезы льет. Не от горя слезы льет, а от счастья слезы льет. Когда женщина благословляет человека, это самое сильное, что может быть в этом мире. Благословляет означает верить, что все будет хорошо. От счастья слезы льет, а не от горя. Означает, что она наполнилась этой силой веры и отдает ее. У женщины огромная сила внутри. Вот мужчина может горы свернуть сам, действовать. У него действующая сила большая. У женщины нет такой силы. У женщины есть благословляющая сила. Она сама не действует, она наполняет действием другого человека. И поэтому женщине дано жить жизнью близких людей. Ко мне женщина говорит, Олег Геннадьевич, я переживаю за сына. Что у него за жизнь? Переживаю означает лень души. Не хочу трудиться сердцем. Тебе Бог дал возможность помогать сыну, вот помогай. Переживать означает не хочу помогать. Вот, допустим, сын болеет, я переживаю за него, он болеет. Ты забираешь у него силы. Надо переживать, надо садиться перед алтарем, слушать голос святого и молиться. И кланяться алтарю. Дальше что будет? Сын выздоровеет. Как это ты почувствуешь? Сначала спокойствие в сердце. Ты за сына уже не переживаешь. Спокойствие за него в сердце. Дальше что будет? Ты поймешь, что делать на следующей стадии. Сначала спокойствие. Спокойствие дает знание. Когда человек успокаивается, у него разум включается. Он начинает понимать, что делать. На следующем этапе ты поймешь, как его лечить. Дальше вылечишь. Все. Но если ты будешь переживать, ты будешь забирать у него силы в это время. Одна и та же энергия может быть благословляющей, может проклинающей. Если ты переживаешь, ты проклинаешь. Если ты молишься и благословляешь, значит, ты побеждаешь. Женщина может быть очень сильной. Она может благословлять своей верой. У тебя все будет хорошо. Я когда уезжаю в поездку, у меня жена смотрит на меня и говорит: у тебя все будет хорошо. Чего ты волнуешься? Все хорошо будет. Все, это такая сила благословляющая. Нужно благословлять. Женщина от природы ленива. У меня нет силы воли своей вообще. Нет воли. Тело расслаблено. Ее жизнь предназначена не для напряжения, а для счастья. Вот когда человек хочет напрягаться, он мужское тело рождается в мужском теле. Нанапрягался, устал напрягаться в женское тело. Отдыхать. Когда женщина видит своего мужа, она думает: напрягайся больше, мой хороший. Она радуется, когда он напрягается, она счастлива. Почему? Потому что она рождена не для напряжения, она рождена для любви. Для любви женщина рождена. Но иногда так бывает, что женщине самой приходится работать, зарабатывать себе деньги. И есть какая-то причина в этом, понимаете, какая-то причина. Причина заключается в том, что она не вкладывает силы в свою женскую природу, не хочет этим заниматься. Вот смотрите, мужчине легко, допустим, что-то дома делать. Почему? Потому что он дома отдыхает. Но деятельность дома не является его обязанностью. Он дома там что-нибудь готовит, с детьми там работает. Жена говорит: ты слушай, ты, может, сходишь на работу, устроишься. Чего ты дома-то все время? Я и сама могу дома. Он говорит: да мне как-то дома полегче. А на работе там тяжело, а здесь полегче. Вот точно так же женщине полегче на работе. Понимаете, женщина не может дома расслабиться. Вы где видели, чтобы женщина дома расслабилась? Она домой приходит, и ей надо все убирать, стирать, потому что это ее ответственность. Она дома работает, женщина. Дома работает. А на работе она отдыхает. Зачем женщина работает? Ну, чтобы из дома уйти. Чтобы как-то отдохнуть, поулыбаться всем. Как бы что-то интересное поделать. Устала она от дома, устает. Нужно на работу. Но на работе жить нельзя женщине. Это не ее деятельность, это ее отдых. Там не надо себя, свою жизнь туда отдавать. Дома тяжело, это факт. В личной жизни тяжело, это факт. Многие женщины замуж не могут выйти, знаете почему? Они смотрят на мужчину и думают: хороший человек, да, любит меня, да. Мне, в принципе, он нравится тоже, но с ним будет тяжело. Все, поэтому замуж не хочет, с ним будет тяжело. Лень. Большинство женщин не выходят замуж, потому что они не хотят напрягаться. Все, вот причина. Одиночество означает лень, женская лень. Не хочет напрягаться, отдавать себя, служить. Не хочет. Поэтому не выходит замуж. Все, только эта причина. Лень. Захотела бы, давно вышла. Ну хорошо. Женщине, естественно, бояться. Она не знает, вот хороший человек. Ко мне девушки подходят, говорят: Олег Геннадьевич, хороший человек. Как вы говорили, устремленность у нас правильная, одинаковая. Он работает над собой. Все, меня любит. Вы его любите? Ну, нравится. Женщина не может сразу полюбить. У нее сердце очень медленно принимает человека. Женская природа такая. Нравится. Олег Геннадьевич, не знаю, замуж выходить или нет. Большие сомнения. Потому что женщина не должна сама принимать решение замуж выходить или нет. Она не принимает эти решения. Поэтому мужчина должен знать, что он должен сказать ей: все, замуж. И она такая: ну ладно, деваться некуда. Ну, внутри счастлива. Есть другой вариант. Если мужчина бестолковый, так не знает, что так надо делать, то есть старшие. Женщина должна подходить к старшим, говорит, зовет замуж, но не сильно. Соглашаться или нет? И старший говорит: замуж. И она: фух, слава Богу, спасибо вам, Олег Геннадьевич. Кто не знает, замуж или нет, поднимите руку. Подходите после лекции, я вас выдам. Поймите, есть природа, с ней ничего не сделаешь. Женская природа такая. Женщина больше всего страдает от страха в жизни, а мужчина от несовершенства. Вот мужчина мучается от собственного несовершенства всю жизнь, а женщина от страха. Поэтому женщине нужна защита. Женская природа такая, что ей нужна защита. И если она защищена, она становится красивой. Но большинство женщин находится в заблуждении. Они думают, что защитой может быть только муж. Это заблуждение. Защитой может быть старший, защитой может быть храм, защитой даже может быть сын. Защитой может быть общество людей, которые она верит, любит. Есть много видов защиты. А самый простой вид защиты для женщины – это муж. Самый простой. И самый сложный. Потому что через него действует судьба. Он приносит трудности в жизни. Но видов защиты для женщины много. И если женщина, самое главное надо понять, если женщина не защищена, нет защиты, она не может быть красивой. Для того, чтобы быть красивой, надо в жизни опору найти раньше, чем замуж выйдешь. Если отец не может дать такую опору, хорошо, тогда просто подружка какая-то. Нужна не друг, а подружка или старший, человек, который дает советы. Нужна какая-то опора в жизни. Или просто ты служишь, любишь кого-то, людей, это тоже опора. Дети могут быть опорой, которым ты служишь. Опора всегда означает, что ты кому-то служишь. Но если женщины никого нет, она не может выйти замуж, потому что у нее нет силы. Силы женщина берет не от мужчины. Она берет от общества силы, любя его. Людей любя, женщина получает силу для того, чтобы выйти замуж. А если она одинока, никого не любит, она не, у нее нет силы выйти замуж. Иногда я знаю случаи, девушка просто думает, все, замуж не выйду. Берет ребенка на воспитание. Она одна, берет ребенка на воспитание. Поднимите руку, у кого такая ситуация? Все, выйдите замуж. И вы тоже. Че вы? Нет. А, я понял, все, значит, точно выйдете. Если женщина одинока, берет ребенка на воспитание, все, она становится красивой очень, потому что она служит. Начинает уже служить, когда эта энергия женская начинает литься через ее сердце, она становится очень привлекательной. Мужчины, кто хочет взять женщину с ребенком, красивую вот такую вот, есть желание? Вы? Ну, вставайте. Вставайте, вставайте. Че, повернитесь. У вас уже есть? А че руку тогда поднял, садитесь? Мы не шутки шутим сейчас. Ничего, Бог вас заметил. Но только не отворачивайтесь, когда придет человек, не отбрыкивайтесь от него. Хорошо? Постараюсь, что значит постараюсь? Это не вариант так отвечать. Итак, давайте изучать, что такое женская природа. Надо разобраться с этим вопросом. Вот смотрите, допустим, женщине очень трудно рано вставать с постели. Подтверждение. Значит ли это, что не надо вставать? Нет. Просто есть мужской разум, есть женский разум. Женский разум имеет тайную, скрытую природу, мужской – явную. Вот как мужчина делать легко. Чтобы делать как женщина, нужно получить образование. Женщина имеет коллективный разум. Ее разум становится сильным, когда она делает что-то вместе с кем-то. Мужчина так не может. Он должен все сам делать. Ну, приведу пример. Допустим, женщина с другой женщиной звонит, говорит, давай завтра пораньше встанем. И та говорит, ну, если ты так хочешь, я хорошо встану для тебя пораньше. Сама бы не встала. А та тоже не хочет, которая звонила. Но так как она звонила, она теперь будет вставать пораньше. Потому что если женщина договорилась с кем-то, она уже ей стыдно этого не делать. И она встает пораньше. Теперь второй вариант. Мужчина звонит другому мужчине, говорит, давай завтра пораньше встанем. Говорит, давай. Ничего не получится. Они оба не встанут пораньше, 100%. Почему? Потому что, чтобы мужчине встать пораньше, ему надо сказать, все, встаю. Им надо взорваться изнутри, сказать, все, я встаю сам. И тогда он встанет. Если он с кем-то договорился, бесполезно. Чувствуете разницу? Женский разум коллективную природу имеет. Мы когда молимся все вместе, я женщинам говорю, вам не надо побеждать судьбу самим. Они говорят, а как? Я говорю, надо вам помогать мужчинам побеждать судьбу. Благословляйте всех, побеждайте всем, помогайте всем, молитесь за всех. Сами не трудитесь над судьбой, молитесь за всех, чтобы им у них получилось. Женщина имеет коллективный разум, благословляющий разум. Она может за кого-то молиться, для себя ничего не может делать. Для того, чтобы женщине иметь силу воли, допустим, делать зарядку каждый день, тоже надо. Женское тело тоже болеет, еще больше, чем мужское. А хоть оно больше болеет, но оно более живучее. Поэтому есть анекдот еврейский такой. Три стадии заболевания женщины. Первая стадия больна, вторая стадия очень больна, третья вдова. Ну, кто знает, переведите, что это значит. Потому что еще одна особенность женщины заключается в том, что если ей плохо, она в это в себе держать не может. Вот ей плохо, женщине, она в себе это держать не может. Она это отдает мужу. И мужчина должен брать, не должен отказываться. Добровольно надо брать, добровольно. Тогда будет легче. Если женщина подходит к тебе и свое плохое настроение тебе отдает, то нужно добровольно принимать его мужчине. И тогда не будет трудно. Но женщина должна ласково отдавать свое плохое настроение. Есть два типа слез у женщины. Одни слезы приносят беду семье, а другие – счастье. Вот если женщина плачет и говорит – мне плохо, мужу говорит, мне плохо, я сама во всем виновата. Хотя она считает, что он виноват всегда, когда ей плохо. Но надо так говорить просто. То тогда он сразу же начинает заботится о вас и хочет вам помочь. Если вы плачете и говорите «мне плохо, и ты во всем виноват», это разрушает отношения и вас, и его. Понимаете, те же самые слезы, тебе плохо, но ты говоришь «я виновата», хоть и не веришь в это. И в результате он говорит «нет, я виноват» и все исправляет. Теперь ты плачешь и говоришь «ты виноват». Он говорит «я не виноват» и уходит вообще, даже не успокаивает тебя. Представляете, какая разница колоссальная? Женщина. Как работает разум женщины? Вот смотрите, есть ум у женщины, есть разум. Ум у женщины очень сильный. Мысли у женщины очень сильные. Мысли формы очень сильные. Разум очень чувствительный. Он чувствует истину, но силы в нем мало у женщины. Но у женщины есть определенный вид силы в разуме. Этот вид силы называется чистота. И поэтому женщина должна всегда жить чистой жизнью, стараться не грешить, не обманывать. И у женщины в природе есть это чувство, нельзя обманывать, нельзя вот делать неправильно все. Это очень сильно помогает женщине иметь сильный разум. То есть чистота – это сила женского разума. Она проницательный, разум женщины проницательный по природе, он сразу видит истину. И не надо объяснять ничего. Сразу раз и увидела, как правильно. Все. Мы сегодня о женщине, у нас лекция о женщинах. Мужчины, как бы завтра про мужчин будем говорить. Женский характер. Теперь смотрите, женщина, очень важно знать, что женщина имеет силу там, где все известно. Поэтому от природы женщина способна очень сильно и быстро усваивать знания. Она просто как губка впитывает знания. Женская психика так устроена. Она просто берет и так его впитывает в себя. И когда она впитала все знание, у ней появляется инструкция, как жить. И она живет строго по этой инструкции. Там, за пределами этой инструкции, ей не надо ходить. Там она ничего не поймет, она просто испугается. Вот она создала себе инструкцию, как жить, и внутри нее живет все. Мужчина же, он не любит жить по инструкциям. У него бунтарское сердце. Ему надо все понять самому. И он лезет туда, где ничего не понятно, и шишку себе набивает. Когда мальчика воспитываешь, надо ему давать возможность ошибаться. Если он подрался, это хорошо, это неплохо. Потому что он изучает так этот мир. Если он упал, это хорошо, мальчик. Если он что-то в рот взял, не то, что надо, это хорошо, а неплохо. Потому что так он изучает этот мир. Но если вы ему ничего не будете давать делать, он будет дебилом. Он должен все проверить, понимаете, на себе, мальчик. Так надо его воспитывать. Девочка не должна ничего на себе проверять. Если что-то с ней случается в жизни, она плачет, очень сильно обижается, что это произошло. Потому что у девочки есть уникальная возможность, ей можно все объяснить. Вы вот мама говорите ей, вот это не надо, вот это не надо. И она все это будет делать вот так и не будет ошибаться. Но мальчику вы можете 1000 раз объяснять, бесполезно. Он должен проверить. Вот вы ему говорите, допустим, 5 раз сказали, не ходи через дорогу. Это очень опасно ему 5 раз об этом говорить. Потому что он обязательно захочет сходить через дорогу после этого. Лучше вы ему не объясняйте, а просто пойдите с ним через дорогу. И какая-нибудь машина быстро проедет рядом, он испугается, и все, вот он поймет тогда. Вот это работает. Или приводится такой пример, он сует руку, палец в вентилятор. Надо ему разрешить, но сначала выключить вентилятор. Он начнет вращаться медленнее, потом он сует палец, ему по пальцу бьет, и он больше никогда туда не лезет. Или он хочет, к плите лезет, допустим. Выключите плиту, она чуть-чуть горячая, пускай чуть-чуть обожжется. Зато он поймет, что туда не надо лезть. Так работает мужская психика. Если вы мужчине говорите 1000 раз, вот так не надо делать, это бесполезно. Сделайте один поступок просто по отношению к нему. Например, не говорите, а просто помолчите день. И он тогда поймет, что так не надо делать. Мужчина понимает только поступки, слова нет. Итак, мы с вами говорили, что женщина рождается для счастья, для любви. Она не должна убивать себя аскезами. Но есть женские аскезы, которые предназначены для отношений. Женщина заботится об отношениях, она аскезы совершает для того, чтобы любить людей, заботиться о людях, служить им. Надо понять, что часто женщина путает ум с разумом. Часто женщины думают, считают себя разумными. Я сейчас вам объясню, как ведет себя разумная женщина, как умная. Умная не означает разумная. Означает глупое с позиции разума. Вот смотрите, разумная женщина, она ведет себя с мужем так, как будто она глупая. Разумная женщина, она как бы уступает мужу, но при этом не унижается, пытайтесь понять. Она это делает для того, чтобы ему помочь. Потому что если мужу не уступать, он с ума сходит. Она видит это и просто уступает, чтобы он с ума не сходил. Она это делает для того, чтобы ему легче было жить. Потому что у женщины психика в 6 раз сильнее, чем у мужчины. Если женщина не уступает, мужчина просто лезет на стену. Начинает ее бить, издеваться над ней. Или становится слабым очень. Спивается просто. Ну то есть женщина может уничтожить просто мужчину своей психикой, потому что ее психика намного сильнее. Поэтому она должна уступать. И тогда он начинает соображать, как правильно. Как только она уступила, у него включается разум. Пока она не уступает, у него боевые действия в сердце. Когда мужчина сражается, он ничего не соображает. Для того, чтобы начал соображать, надо ему уступать. Уступать не означает соглашаться. Вы можете уступить, но считать по-своему. Никто вам не заставляет как бы принимать неправильную точку зрения, если вы так считаете. Но уступать означает дать ему возможность жить. Если вы не уступаете, он жить не может. Он будет метаться, сражаться, кричать, пищать, визжать, лезть на стену, все что угодно. Уступили, он начал жить, все. Он все равно будет делать так, как он понимает. Вы ему ничего не докажете. Мужчина понимает только, когда он ошибается. Или когда он сам доходит до этого. Мужчине невозможно ничего объяснить. Когда мужчина лекцию слушает, он тоже ничего не понимает. Он просто понимает, что возможно это так. Надо проверить. И когда он проверяет, он тогда понимает, вот это так. Женщина сразу все понимает. Просто попытайтесь понять разницу. Это не значит, что мужчина глупый. У него по-другому психика работает. Он очень осторожно относится к знанию.
Мужчина.
А если он принимает знание, он принимает его на всю жизнь. Женщина может сначала одно знание принять, потом точно так же принять другое. С чистого листа опять апгрейд сделать на новое знание. Мужчина апгрейд делать не может. Он если знание принимает, он принимает его навсегда. Он может его просто развивать, знание. Но он никогда не меняет настройки, как женщина. Женщина может поменять настройки. У нее одно знание, теперь бац, другое, все. Причем в один день. Она пришла с лекции, говорит, все, будем жить по-другому. Мужчина, что значит жить по-другому? Как по-другому? Ты что, с ума зашла? Мы же так уже много лет живем. Она говорит, я не с ума сошла, я поняла, как правильно, все. Она сделала апгрейд. У нее настройки поменялись полностью. Вот так женщина может делать, мужчина нет. Поэтому не надо с него требовать, чтобы он сразу менялся. Если вы хотите, чтобы мужчина понял что-то, скажите ему это много раз по-доброму, не подряд. Ну, то есть, сегодня сказали один раз подобное, потом сказали через пару дней. Где-то на 15-й раз он понимает, что она что-то от меня хочет. Что непонятно, но что-то хочет. Потом на 20-й, на 25-й он понимает, что, наверное, в этом есть какой-то смысл, но я это делать не могу. Потом дальше, где-то к 50-му разу, он уже чувствует, что он так делает, хотя и не хотел. Приведу пример. Ну, у женщин постоянно какие-то акции происходят. И как бы она что-нибудь узнает и начинает акции. Вот у меня жена узнала, что надо экономить энергию Бога в виде электричества. И как бы начала заставлять меня выключать свет в ванной. По-доброму говорила, надо выключать, выключать, как бы. За меня выключала все время сначала, потом расстраивалась, что я не выключаю. Ну, по-доброму мне говорила, выключай, пожалуйста, свет в ванной. Я соглашался, говорю, конечно, конечно, сам забывал все время. Мужчины забывают, не то, что они как бы не хотят. У них психика на свое, на что-то настроена, им как бы они там вселенские дела делают, а тут какой-то свет в ванной. Ему тяжело очень как бы так настроиться. И в один день прекрасный я вышел из ванной, пошел в свою комнату и думаю, надо свет в ванной выключить. Пошел назад возвращаться, свет выключил, смотрю, я его выключил уже. Хотя я об этом и не заметил, не узнал. Все, ее слова сработали. После этого я всегда выключал свет в ванной, но не помнил этого. И она говорила, спасибо, что ты помнишь. Потому что она женщина, думает, что мужчина помнит. Мужчина не помнит, он просто эти все дела домашние делает на автомате. Потому что у него в голове другие идеи, более глобальные. Понимаете, женщина или нет? Поэтому надо просто доводить до автоматизма мужика. Говорить ему, говорить аккуратненько. И он раз, в какой-то момент у него включается там реле автоматическое. Автоматический переключатель включателя света. И все, и дальше так он живет. Примерно такая система. Конечно, у мужчин иногда, может, у них и они помнят о чем-то, могут вспоминать. Но в целом вот так. В основном вот так. Мужская психика работает. Теперь смотрите, если говорить о восприятии мира. Женщина, она, у ней так психика устроена, она видит все сразу. Вот, допустим, кто-то на нее посмотрел, она знает, на меня посмотрел вот этот человек. Причем знает, как посмотрел. Хотя, как, ну, она напрямую вот так не смотрит. Она чувствует, что вот это она так может раз, ага, смотрит, понятно. И знает, как смотрит, она детали знает, взгляда, все как бы знает. У нее все вот там внутри полностью как бы механизм работает, кто на кого как посмотрит. Причем не только на меня. Допустим, я подхожу, говорю, ты знаешь, вот этот вот парень у нас думает вот об этой девушке. Я сказал жене, говорю, вот этот парень думает о девушке вот этой. У меня такое подозрение. Она смотрит на меня, да, говорит, так все давно знают, что он о ней думает. Жена мне говорит, ты что, тут с луны свалился? То есть женщины уже все знают, он только подумал, а они уже знают все. Так устроена психика. Видите, женщины, надо себя изучать. Потому что проблема заключается в том, что у мужчины явная психика, а у женщины скрытая, тайная. Она должна себя изучить, чтобы нормально жить. Поэтому в древней культуре существовали школы специальные для женщин. Обучали женщин самим себе, про себя обучали женщин. Чтобы они понимали, как с собой быть. Потому что психика имеет скрытую, тайную природу. У человека есть два психических цилиндра. Один предназначен для характера внутренний, а другой для поведения наружный. Характер у женщины твердый, как камень. с ним очень сложно что-либо делать. Поведение у женщины мягкое, как масло, оно может меняться в любой момент. Запомнили? Если женщина решила, допустим, на работу куда-то пошла, она там сразу через 2 дня уже своя. Она там настраивается вот так вести себя, как все, и все, она там себя отлично чувствует. В ней даже меняется стиль речи, может поменяться. Она может все поменять. Все внешнее поведение, вот она в Англию приехала, она англичанка через месяц уже, все. Ее не отличишь вообще. Мужику надо несколько лет, чтобы англичанином стать. А женщина уже через 2 месяца англичанка уже ходит, все, не одежда, все, речь. Английская речь уже у нее, все. Мужчины, английская речь через несколько лет появляется. У женщины внутренний психический цилиндр очень твердый. Это значит, что вот какой характер у нее есть, такой есть. Ничего не сделаешь. Мужик, когда жениться собрался, он должен сначала у женщины характер понять. То, что она красивая такая, любимая, это все нормально. Ты как бы сначала, не надо целоваться сразу, ты сначала пообщайся с ней. Посмотри, как она себя ведет, себя в разных ситуациях. Пытайся понять ее характер. Потянешь или нет? Вот в чем вопрос. Причем у женщины внутри это знание есть. Тянет или не тянет. Она смотрит на нее, думает, не потянет. Она-то знает свой характер. Она думает, нет. И она как не хочет с ним вместе. Она говорит, слушай, я вот думаю, нам встречаться не надо. Он говорит, почему? Она говорит, ты не потянешь меня. Он говорит, как не потяну, такая мягкая, нежная, красивая, ну потяну. Он же не врубается еще, у нее же характер внутри находится, он не виден за красотой, женщины характер. Причем ей самой даже не виден. Женщина иногда обнаруживает в себе какой-то характер и думает, вот это да. Неужели это я? Допустим, она жила так, ну, хорошая такая была, замуж вышла, начала бросаться на мужа. И думает, я же хорошая всегда была, что это я на него бросаюсь? Женщина обнаруживает свой характер только когда замуж выходит, часто. А так не знала об этом ничего. Представляете? Тайную природу характера имеет, скрытую. Мужчин все наружу. И это очень опасно для женщины, потому что женщина начинает сравнивать. Она думает, смотри, какая я хорошая такая. Такому дураку досталось. Ты такая хорошая, потому что ты ничего не видишь у себя. А у нее все наружу. Поэтому мужчина всегда виноват. Мужчина с женой, муж с женой поссорились. Дети на чьей стороне? Мамы всегда на стороне мамы. Родственники на чьей стороне? Мамы, если она правильно себя ведет, если дружит со всеми родственниками, все ее сторону выбирают. Собачка на чьей стороне? Тоже к ней в ее сторону уходит и гавкает на мужа. Собачка. Мужик один остается. Он поругался, никто его не любит. Почему? Потому что все наружу. Он виноват во всем. Но это всего лишь внешняя сторона женщины. Вы должны быть мудрее. Можно, конечно, мужика считать виноватым и поставить его в такую ситуацию, что он виноват. Хорошо, это вас защищает. Но вы должны внутри знать, что это не так. Виноваты в семье все поровну. И женщина, и мужчина. Если вы этого не знаете, то вы его сгнобите просто. Сломаете мужика. Будьте осторожны. У мужчины наружный психический цилиндр очень крепкий. Внешне мужик кажется неприступным, таким сильным. Очень крепкий характер кажется. Но это не характер, это поведение. Характер у мужчины очень динамичный. Мужчина может и деградировать быстро, и развиться быстро. У женщины и деградация, и развитие идет очень медленно. Поэтому женщина стабилизирует общество. Видите, женщины не спиваются практически. Женщины как бы меньше развратом занимаются. Но если женщину понесло в этом направлении, ее назад вернуть очень сложно уже. Если у женщины характер пошел меняться, то потом назад очень трудно. У мужчины он может спиться и через год возвыситься. Понимаете? Поэтому надо изучать. Вот, допустим, женщина, она очень искренне воспринимает свое понимание вещей. Она, допустим, может искренне считать, что муж должен нежно к ней относиться. И выносить ему мозги по этому поводу. А нежно должна относиться она сама к нему. Вот это истинное знание, правильное. Но если она думает, что он нежно должен относиться, то он может вообще уйти. Потому что нежность у мужчины возникает как резонанс от женщины, как, ну, как бы обратная связь. Но если женщина требует нежности от мужа, то это очень опасно. Потому что нежность у него должна спонтанно возникнуть в сердце. Он не может это искусственно делать. Если она нежно себя ведет, то он нежным становится. Но если она от него требует ответственности, это нормально. Потому что это его уже качество. Женщины, самое главное, поймите, и мужчины, и женщины, все должны понять одну вещь. Что человек должен быть, самое первое, он должен быть достойным. Он не должен быть ни униженным, ни гордым. Никогда не унижайтесь в отношениях. Это разрушает отношения полностью и портит человека рядом с тобой еще. Если ты начинаешь унижаться, то есть ты служишь человеку, а он гордится этим. И тебе от этого плохо становится, и ты все равно служишь. Остановись. Если ты служишь человеку, он гордится этим. Но тебе от этого неплохо, ты на это не обращаешь внимания. У тебя внутри есть сила с этим справиться. Тогда продолжай служить. И воспитывай его потихоньку. Загордился чуть-чуть подальше от него. Успокоился поближе, опять служи. Но если ты унижена и постоянно служишь, он постоянно гордится и начинает тобой понукать, ты разрушаешь свою жизнь и его жизнь. И когда вот именно так семья разрушается, ее восстановить потом очень сложно. Это страшный тип разрушения. Когда ты служишь человеку, просто унижаясь ему, это страшный тип разрушения семьи, который потом восстановить очень и очень сложно. Причина, почему женщина унижается перед мужчиной, это зависимость. Женщина думает, что она без него не проживет, что он ей дает деньги, она без него беспомощная. Понимаете, Бог дает деньги. Бог вам дает деньги через мужчину. Он может давать и по-другому как-то. Я вам пример привел, как женщина вообще пошла в гору, и Бог давал деньги через людей. Она никогда не голодала. Почему? Потому что Бог вот здесь находится и знает, как нас накормить. Все птички сытые, все червячки сытые. Бог всем дает еду. Чего вы боитесь одиночества? Женщина, которая полагается на Бога, никогда одна не останется. Она становится одинокой, потому что унижается и полагается на мужа. Думает, я его не должна потерять любой ценой, даже ценой унижения. Мужчина начинает сразу наглеть, начинает вплоть до того, что начинает бить. Он звереет просто. Я знаю случаи, когда мужчина даже начал водить другую женщину в дом. Говорит, ты должна это терпеть, потому что я лучше тебя. Я взял тебя в жены просто ради тебя. А мне, я достоин большего, этот мужчина говорил. И она его сама таким сделала, потому что на самом деле, когда человек унижается перед кем-то, он сам, характер у этого человека лучше, чем у того, перед кем он унижается. Знайте это. Если вы перед кем-то унижаетесь, у вас характер лучше. Но это ваш, вы по доброй воле это делаете. Запомнили, в чем разница между служением и унижением? Когда человек служит, он берет силы от Бога, отдает человеку, ничего назад не хочет. И он при этом, ну, как бы, ничего не ждет. Будьте самодостаточными, женщины. Вы зависите только от Бога. Если муж сказал, пошла вон из дома, собрали вещи, пошли к маме. С улыбкой, с радостно. Больше не выгонит. Скажет, возвращайся, я пошутил. Больше не выгонит, потому что вы повели себя правильно. Но если вы не пойдете, можно и так. Можно улыбаться и сказать, я никуда не пойду. Ты мой муж, это мой дом. Но при этом не унижайтесь. Я знаю одну женщину, ее муж выгонял из дома, говорит, уходи. Прямо брал и вышвыривал ее из дома, пытался вышвырнуть. Она говорит, никуда не пойду. И не вышвыривалась. И он сдался. Перестал выгонять, понял, что она его жена. Но она при этом не унижалась. Она просто вот так считала, что я твоя жена, все, и с тобой буду жить, никуда не пойду. Хороший пример. Можно и так действовать, но не унижайтесь. Мужчины тоже унижаются в отношениях женщин. Женщины унижаются, никто не должен унижаться. Унижение означает зависимость. От зависимости возникают споры, скандалы, конфликты. Если вы счастье ждете от человека, вы начинаете с ним ругаться. Если вы начали ругаться, значит вы счастье от человека ждете, а не от Бога. Ждите, учитесь ждать счастье от Бога. Это очень сложно. Мы все имеем эту болезнь. Мы ждем счастья от человека. Все имеем эту болезнь. Все люди. Но все должны от нее лечиться. Иначе будет все разрушаться. Теперь смотрите отношения с детьми. Женщины, Бог вам дал сильную любовь к детям. Это опасно. Потому что любовь – это опасная энергия. Она может как дать счастье, так и страдания. Надо понять, что любовь с детьми означает, что ты должна не наслаждаться этим ребенком, целовать его в попку, там, какой хороший. Ну, понятно, что это будет, все равно вы этого не избежите. Но не надо это делать за основу отношений. Потому что в этом случае вы будете унижены в отношениях с ребенком, а он начнет наглеть. Если увидите, что ваш ребенок понукает вами, капризничает, ведет себя по-хамски с вами, это значит, что вы к нему привязаны. Это значит, что вы не от Бога счастье пытаетесь получать, а от ребенка. Это значит, что этот ребенок вырастет эгоистом и потом выгонит вас из дома. И вы ничего не сделаете с этим. Будьте осторожны. Не делайте из человека монстра. Если человека с Богом путать любого и привязываться к ребенку, то тогда он становится эгоистом. Показывайте всегда ребенку, что он зависит от вас, а не вы от него. Делайте так, чтобы он вас уважал. Давайте ему возможность быть одному, если он неправильно что-то делает. Самое лучшее наказание ребенка – это наказание молчанием. То есть вы просто черпаете счастье в отношениях с собой. Он будет вас испытывать, подбегать. Мама, ты что, меня не любишь? Люблю, сынок. Но ты неправильно себя ведешь, поэтому я с тобой не общаюсь. И он будет продолжать настаивать на своем. Но так как он видит, что он не может без мамы, он потом ломается и говорит, мама, я неправильно себя вел, прости меня. Понимаете? Но если вы сразу сдаетесь, сыночек мой хороший, он будет манипулировать вами. Энергия любви самая сложная. С ней очень сложно иметь дело. Но долг женщины с ней иметь дело. Некоторые женщины обжигаются об эту энергию и вообще не хотят больше ничего. Надо восстанавливаться и опять начинать заново. Нельзя обжигаться. Потому что энергия любви – это то, где женщина должна жить. Она живет внутри этой энергии. Нет мужа – значит любви детей. Нет детей – любви общества, людей, любви просто. Нет мать Тереза, для нее все люди были дети. Она для всех была матерью. Но без любви женщина не может жить. Она становится просто камнем. Нужно учиться отдавать себя. Причем, если нет мужа, жизнь не закончилась. Не надо думать, что женщина без мужа – это не человек. Это бред. Веды говорят, что даже если дети есть, женщина уже защищена детьми. И по факту она может жить и без мужа спокойно. Просто она защищена детьми, и муж уже не нужен. Но без Бога она жить не может. Если она при этом духовной практикой не занимается, она ущербна. Теперь, когда женщина говорит: «Олег Геннадьевич, у меня все хорошо, у меня хороший муж, у нас хорошие отношения. Я жду одной фразы от нее, одной фразы». Знаете, какая фраза? Чтобы у меня сердце успокоилось. Фраза такая: «А дома у вас алтарь есть? Вы между собой, вот между вами и мужем Бога поставили или нет? Если не поставили, все разрушится. Если вы не в доме, дома Богу не служите, все разрушится. Потому что муж Бога не заменит. Человек должен жить только для Бога. В доме есть алтарь, есть совесть. Нет алтаря, нет совести. Все. Совести нет, значит, все что угодно может произойти. В этом мире никто не защищен ни от чего. Есть много других девушек покрасивее, которые могут переманить. Нужен алтарь. Нужно, чтобы в доме был Бог. Иначе будет страшно. Какие у вас вопросы, женщины? Полюбил девушку, подарил ей кольцо, она отказалась. Что с кольцом делать? Ну, дорогое, красивое. Хороший вопрос. Вы помолитесь просто Богу и скажите: «Господь, ты мне дал это кольцо, которое я хотел подарить вот этой девушке. Но эта девушка оказалась недостойного этого кольца. Поэтому дай мне, пожалуйста, другую девушку, которая будет достойна. Это твое кольцо, оно тебе принадлежит, не мне. Ты мне его дал. Теперь дай мне ту девушку, которая будет достойна этого кольца. Положите это кольцо, подождите. Придет время, появится девушка, которая будет достойна этого кольца». Все. Чуть-чуть надо подождать. Еще вопрос? Да, ваш вопрос? Угу. Сзади вот девушка, сзади.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. У меня есть подружка, ну как бы мы с ней работаем тоже вместе, общаемся много. И у нее всегда проблемы с мужем. Но она жалуется мне, просто я всегда ее выслушаю.
Супер, отлично.
И я не знаю, как я должна себя вести.
Успокаивать ее, успокаивать.
Просто я как бы, ну, мы с мужем тоже слушаем ваши лекции, стараемся что-то применять, конечно.
Успокаивайте.
Вот
она лекции слушает?
Нет.
Только жалуется.
Я рассказывала
Поддерживайте ее, поддерживайте. Бог хочет, чтобы вы ей помогли. Поддерживайте ее, рассказывайте ей правду. Если она будет злиться, ничего страшного. Любите ее, поддерживайте, заботьтесь. Сначала успокаивайте ее, потом говорите, как надо. Вы для нее сейчас как наставник. Она не может старших принимать как наставники. Она слишком упрямая для этого. Вот. Но вас она принимает как наставницу. Вы старший друг для нее. Любите ее, заботьтесь, Бог вам дал ее.
Спасибо.
Один монах мне рассказывал такую историю. К ним в монастырь ведический пришел человек. Тоже решил там пожить, в монастыре. И он рассказывал такую историю, что этот человек, он... А вернее, этот сам человек, который там решил пожить, рассказывал историю. Он рассказывал, что я когда пришел, я там всем выносил мозги, и все очень смиренно ко мне относились с любовью. Я думал, что эти люди, они вообще, у них нет никаких, как бы, ну, ничего плохого в характере, что они вот все принимают, все любят вообще, все классные такие. А потом ему через много лет, вот человек, с которым уже когда они на равных начали общаться, не был младшим, он ему рассказывал, что я, говорит, ждал, когда ты уйдешь, говорит. Я от тебя так сильно уставал, а тот говорит, я этого не видел. Я видел от тебя только любовь. Я видел, что ты вот любишь меня таким, какой я есть. А тот, и он, представляете, как эти люди вели себя, вот которые Богом защищены, что даже не было видно, что они устают от отношений. Также эта подружка точно ваша, она не видит. Вы устаете с ней, но она не видит этого. Она считает, что вам с ней так же хорошо, как ей с вами. Заботьтесь о ней, Бог вас наградит за это. Я вам могу сказать, что через 7 месяцев у ней поменяется период в жизни, она начнет впитывать в себе знания. Еще 7 месяцев продержитесь, через 7 месяцев она лекции начнет слушать. Ваш вопрос. Смешно, да? Такова жизнь.
Она же тебе 8 месяцев назад
появилась страшная... Появился кто? Ваш брат не сам ушел из жизни. Иногда люди не знают подробностей. Понимаете, он был слаб, психически слабым человеком, и у него наступил плохой период астрологический, в который его психика настолько сильно ослабла, что духи начали входить в нее и там жить. Ну, то есть, другими словами, произошло то, что он как бы не справился со своей психикой, она стала слабее, и дух вошел в ее психику, и убил его. Поэтому ваш брат не испытал участи тех, кто убивает себя. Он не находится сейчас в тонком теле, то есть он, ну, как бы пошел дальше по жизни, потому что он был убит. Это было убийство, а не самоубийство, понимаете? Просто есть, бывает, что убивают людей духи. Это не означает самоубийство, запомните это. Когда человек сам вешает себе петлю в здравом смысле, как бы, и убивает себя, это самоубийство. Но если человек себя не помнит, и потом оказывается в тонком теле уже, он видит, что вот произошла смерть, то он ни в чем не виноват. Просто он не смог быть здоровым. Другими словами, он заболел, и болезнь его убила. Есть психические болезни, есть физические болезни. Запомнили? Вам надо молиться за него все равно, чтобы он получил благо от вашей молитвы, очистился и в следующей жизни был счастлив. Сколько времени назад он ушел из жизни? Нет, он уже не с вами давно уже. Через 2 месяца после того, как он ушел из жизни, он уже, ну, через 40 дней проходит, и человек пошел дальше. Ну, так и было с ним. Но вы еще свой долг перед ним не выполнили, поэтому вам тяжело на сердце, вам нелегко. Называется лень души. Слушаем голос тех, кто молится, и вместе с ними молимся. Через 3 недели вашей молитвы, такой плотной, у вас в сердце легкость, и все нормально. И Бог вас благословит дальше за помощь брату. Не закончил? Не из-за этого. Эти вещи совпадают. У него наступил плохой период астрологический. Он вот буквально сейчас он заканчивается этот период, ему легче уже становится, и он может опять поучиться заново. Уже все нормально. И так. Когда наступает плохой период в жизни, это не то, что все плохо. Все нормально, просто есть испытания. Понимаете, в этой жизни не только с горки бежать будем, не только с горки. Вот. Все нормально, когда я с горки. Алло, у тебя все хорошо? Все хорошо. И у меня все хорошо. Ну, все хорошо. Спим дальше. А Бог считает, что у человека хороший период жизни наступает, когда ему посылают трудности. Вот Бог, у него другое мнение, у Бога по поводу нашей жизни. Когда у нас все хорошо, мы деградируем. Нас это расслабляет. Поэтому у Бога другое мнение. Он считает, что вот у этого человека все хорошо, потому что он начал работать над собой из-за того, что он считает, что у него все плохо. Бог считает, что все хорошо, потому что человек ради работы над собой живет. Вот он жил всю жизнь, работал там, у него учеба была какая-то, он то все делал, много чего. Но он никогда не работал над собой, у него не было ни молитвы, ни режима дня, ни правильного питания, ничего в его жизни не было. Это значит, что этот человек жил зря. Но когда наступают трудности, и человек начинает трудиться над собой, с этого момента он начинает жить настоящей человеческой жизнью. И может быть этой жизни совсем немного в жизни будет, но это то, что ему он вспомнит момент смерти. А все, что он там нянчил детей, там ходил на работу, это все просто для себя. Это не развитие. Это не то, что человеческая жизнь предназначена для чего-то. Вот молитва, раскаяние, прощение, труд над собой, аскезы, познание мира, слушание лекций – это человеческая жизнь. Она для этого предназначена. И вы вспоминать будете в момент смерти именно это. Все остальное – это так. Пришло, ушло. Ваш вопрос? Да? Угу. У вас все нормально, все идет хорошо. Вы развиваетесь, изучаете, как жить. Ваш сын тоже начал потихоньку в это проникать. Тоже начал включаться, пытаться поменять свою жизнь. У вас все отлично. Я вижу, как вы благословите скоро своего брата своей молитвой, и он тоже начнет жить правильно в следующей жизни. Поэтому все классно. Да?
Здравствуйте. Вопрос не мой, просто я перевожу его. Что делать, если муж человек неверующий, атеист?
Ничего не делать. Это вот люди на разных стадиях развития находятся. И человек развивается просто. Атеизм – это стадия развития личности. Это нормально? Ответ такой, когда солнце светит, тени исчезают. Солнце – это знание, тени – это невежество. Солнце всегда светит не изнутри, а откуда-то. Поэтому, если жена солнцем наполняется, муж тоже постепенно начнет изучать. Поднимите руку, у кого так произошло, что вы изучали, потом муж подключился. Это у всех так происходит, у всех людей. Просто есть стадии закономерности определенные. Приходит время, и муж меняется. Это неизбежно. И вот этой девушке, которая стесняется меня спросить, но я знаю кто, вот, тоже муж меняться уже начал, но ей этого мало. Потому что женщинам всегда мало, им хочется больше. Поэтому у нее тоже все хорошо, муж уже лучше стал. Пускай она сравнит то, что было до лекции, и после он уже стал лучше, уже меняется. Придет время, еще и больше изменится. Все нормально.
Спасибо.
Спасибо вам. Женщины очень чувствительны по природе. Им очень трудно спросить. Чувствительность очень высокая. Очень высокая. Но если женщина спросила, Бог сразу рад и сразу отвечает.
Ну? У меня вопрос такой. Младший сын, он 22 года, год назад просит в институт прицельный диплом и бросил работу в это же время. И вот в этот целый год он практически ничего не делает, он слушает какие-то лекции, музыку.
Какие лекции он слушает?
Он говорит о душах, но они на английском языке в основном. И я их как не понимаю.
О душе слушает лекции?
Да, да.
Отлично.
И говорит, что его миссия сделать детей счастливее.
Да, так и есть.
Но он как родился, он вообще практически не общается.
Нормально. Чего страшного?
Просто, понимаете, я разобралась от того, что вот родной брат его, да, старший, он говорит, что психически с ним все хорошо. Но есть вот какие-то близкие там друзья, которые говорят, что...
Да, что-то не так у него, согласен, да. Но все наладится. Он пошел процессом познания. И первая стадия познания – это фанатизм. Люди, когда понимают, как жить правильно, они становятся фанатиками, приходят к родственникам, начинают их душить. «Будем теперь правильно жить!» Он говорит, «Я не хочу!» «Нет, будешь!» Это называется фанатизм. Насилие. Ну, потому что он же счастлив, слушая лекции. От вас счастья нет.
Он мне сказал, вот когда был контакт, что мама, если я буду слушать себя, я не буду счастлив. Но это не знаю почему.
Но он наполнится счастьем и вам начнет отдавать. Подождите чуть-чуть.
То есть с ним все...
Да, все классно. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что между вами и им сейчас стоит сила, которая не дает вам друг друга почувствовать. Вы как будто стена между вами стала. Вот это есть. И это испытание. У него своя жизнь, у вас своя жизнь. А так как вы от него счастье испытывали в жизни, сейчас вы не можете от него счастье испытывать, поэтому вы страдаете.
Но это может связано быть с моим новым браком, потому что отец его умер.
Есть, это связано только с тем, что вам надо счастье учиться испытывать от Бога. От Бога. А от сына то счастье будет приходить, то не будет приходить. А что касается вашего мужа, ну, как бы вот настоящего сейчас, то ваш ребенок больше с ним связан, чем с вами. Разве не так? Но он хорошо же к нему относится. Ваш сын же говорит, что он хорошо относится к нему.
Ну, только что, может, требовал от него как-то порядка, может, или что-то. Ну, того, что он считает, что мужчина должен делать.
Все нормально.
Спасибо.
Между вами и сыном сейчас стенка встала, и вам плохо из-за этого. И вы мне жалуетесь просто. На самом деле все хорошо. Вы же посмотрите себе в сердце, вы же видите, что все хорошо.
А скажите, эти его, вот он гуляет один, он как-то, это нормально вообще? Он просто выходит на улицу и гуляет один.
Бог его защищает, все нормально.
Спасибо.
Вы в сердце смотрите, у вас сердце чувствует, что все нормально? Чувствует? Что вы киваете, скажите «да».
Да.
А что спрашиваете тогда меня? Знаете, зачем она меня спрашивает? Она говорит: «Олег Геннадьевич, я хочу счастливой быть от сына. Мне счастье нужно от сына. Давайте мне помогите, чтобы счастье пошло от сына. Я знаю, что с ним все нормально, он хороший парень. Все хорошо с ним, но счастье от него что-то не идет. Давайте, Олег Геннадьевич, счастье от сына мне. Вы все можете. Придет время, пойдет счастье. Плохой период закончится через 7 месяцев, 8, и пойдет счастье от сына. Подождите чуть-чуть». Ответ получила. Ну ладно, мои хорошие, уже время заканчивается наше. Давайте завтра приходите чуть раньше, минут на 20. Кому, у кого есть вопросы, я вот до лекции вот так буду отвечать вам. Сиди прямо. Давайте сейчас потрудимся немножечко сердцем. Вы уже сегодня видели, как это делать. Что в звуке побеждается судьба, в звуке с верой. Когда человек слышит молитву, неважно какой традиции духовной, я могу, у меня много разных вариантов, могу не только православную включить. Вот, слушаем голос молитвы. Дома будете слушать уже в своей вере, молитву в своей вере. И вместе с теми, кто молится, повторяем. Есть два типа молитвы. Есть совместная молитва, в наше время она является более главной, чем индивидуальная. Совместная молитва в наше время сильнее, потому что люди ослабли, они своими силами не могут судьбу побеждать, они могут только совместно ее побеждать. Поэтому нужно всегда с кем-то молиться, нужно слушать тех, кто молится, и вместе с ними молиться. Сейчас это более актуально. Сила тогда появится. Не бойтесь сильно повторять, я желаю всем счастья, но не на свою силу опирайтесь, а на тех, кто поет. Вот слушайте их голос и вместе с ними, как они, повторяйте. Учитесь жить в звуке. Те, кто молится, учитесь подчинять себя этому звуку. И тогда ваша судьба начнет меняться.
Всем.